Всем здравствуйте, рад всех видеть. Давайте, да, тогда ответ на вопросы. Время же идет, люди уже пришли, многие.
Да, и на трансляции тоже у нас люди уже сидят, ждут. Давайте мы тогда по прошлому блоку рассмотрим вопросы. Давайте мы тогда начнем с Курска. Андрей. Можно покороче? Вот. Так, Андрей.
Да, покороче. Сложно. Еще вспомнить. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за ваши семинары, за лекции. Вопрос такой, что вот есть ситуация, когда тяжелые люди попадаются, да, как вы говорили, или невежественные, или наполненные негативом, эмоциональным, какой-то критикой, вот, раздражением, но при этом они интересуются духовностью, личностным ростом. Вот. И как бы с одной стороны, если их надо дистанцироваться, отстраняться, это вызывает груз, тяжесть, да, на сердце. С другой стороны, груз есть от того, что если с ними так же общаться, да, как бы это все на себя принимать. Вот. Как бы как разумнее поступать, какой из этих грузов выбирать, или вот где выход из такой ситуации?
Выход находится в их свободе выбора. Ну, то есть, если человек, допустим, невежественный, ведет себя как старший, то есть он типа тут главный, и давай ты ему рассказывай духовное знание, потому что он решил послушать, то это значит, что у него не было выбора правильного. То есть он не выбирает духовное знание, он просто хочет типа тут как начальник порядок навести или как начальник понять. Ну, то есть надо их ставить на место сразу, как бы. Ты хочешь знать, тогда слушай. Не хочешь, тогда как ты можешь узнать? Ну, то есть надо их ставить на место, этих людей. Если даже невежественный человек склонен слушать, то никакого осквернения не будет. Если же он начинает диктовать свои какие-то, права, начинает что-то объяснять, начинает что-то говорить сам, то значит нет смысла дальше с ним общаться, потому что ничего не будет. То есть, в закрытый горшок вода не нальется. То есть, если он, это китайская такая пословица, есть несколько видов горшков, в которых как бы бесполезно что-то лить. Если дырка снизу, если в нем грязь, если он закрыт сверху. Ну, то есть, дырка означает, человек слушает невнимательно. То есть, у него и говоришь, у него все пролетает мимо ушей. Вот. Грязь означает наполненный тем, чем надо. Это вот этот случай как раз. Но еще вот как бы, даже грязь можно вымыть как-то водой. Говорить, она постепенно человек очистится. Но если он закрыт, этот горшок, то тогда ты туда тут точно ничего не нальешь. Вот. Ну, то есть, а бывает просто как бы, это анекдот даже есть про прапорщика. Прапорщику приносят как бы вазу. Он такой, говорит, я что-то не понял, что-то она запаяна сверху, ваза, а снизу дырка какая-то большая. Ну, то есть он ее перевернул вверх ногами и не понял, что за ваза такая. Ну, то есть бывает совсем, как бы, народ совсем тупит. Поэтому, как бы, я понял вашу ситуацию. Если вы так говорите, что вы оскверняетесь, когда им что-то говорите, это значит, что, И энергия идет не от вас к нему, а от него к вам. Это значит, что он не готов слушать. Вот и все. И не надо ему больше ничего говорить. Это бесполезно. Или он решает, что он слушает, или до свидания. Потому что у меня много невежественных людей есть, которым я проповедую, рассказываю что-то, и они слушают просто. А если не слушают, я сразу перестаю общаться. Какой смысл дальше разговаривать? У меня был случай даже на лекции, даже не то, что невежественно, а вообще интересный такой случай. Пришел один человек, думаю, мусульманского какого-то вероисповедания, он пришел с сыном, восточные люди такие, и как бы, они сели на первый ряд, и вот на каждое мое слово этот человек комментарии свои прям вслух произносил. Там был небольшой зальчик, это для лидеров был семинар. И он произносил свои комментарии на все, что я делаю, без всякого спроса. Я говорю, может быть, вам самому лекции почитать? Он говорит, я не против. Люди говорят, а мы против, мы пришли Олега Геннадьевича слушать. Я говорю, тогда у вас два варианта, или вы выходите, или замолчите. И он вышел. Ну, то есть, как бы, это его выбор. Ну, то есть, но он вел себя не как мудрец, хотя он в этих духовных одеждах пришел. Ну, то есть, разумные люди так себя не ведут. Ну, то есть, если ты пришел на лекцию, слушай. Если сам читаешь, говори. А если ты пришел на лекцию слушать и говорить начал, тебе никто не давал слова, то это значит, у тебя мания величия или еще что-то. Поэтому как бы вот так вот примерно.
Спасибо большое. А если это наоборот, вот старший, допустим, такой, который дает знания, он как бы вроде знания дает, и параллельно с этим, ну, как бы, там еще и вот негатив как-то...
Ну, тогда с ним не надо общаться просто. Зачем вам такое знание нужно? Если человек... Вот понимаете, есть три слоя восприятия мира. Есть как бы три слоя разума. Будем так говорить. Вот есть материальный разум просто, он дает квалификацию в различных дисциплинах. Там человек может быть хороший юрист, может быть хороший математик там, и так далее. Это все материальный разум. И здесь, вот если он разбирается в своем предмете, то надо его послушать. Ну, то есть люди, которые разбираются в материальных науках. Второй слой разума – это нравственный слой. Нравственный слой, вот в буквальном смысле слова, если человек позитивно не настроен, то нравственный слой у человека находится в невежестве. И правило номер один. Если у человека нравственный слой в невежестве находится, то духовный слой разума, он никогда не может работать нормально. Это просто невозможно. Это все равно, что построить дом без фундамента. Ну, то есть он просто обвалится и все. Ну, то есть, если человек нравственно не воспитан, то есть у него нет позитивного, лояльного, доброго отношения к людям, он ведет себя грубо, жестко со всеми, не уважает взгляды людей, их понимание. Ну, то есть он тогда, он не может заниматься духовной практикой правильно, и его как наставника следует отвергнуть. Ну, то есть такого человека слушать однозначно не надо, как бы он себя не позитивировал, и как бы его остальные люди не позитивировали. Ну, то есть надо понять, что все очень просто. Если ты видишь, что человек не обладает качествами личности, ну, достаточными для того, чтобы проповедовать, то надо его просто уважать. Бывают люди очень духовно сильные, но у них нравственный слой слабый. Такие люди могут просто практиковать духовную жизнь, но при этом им не надо проповедовать. То есть рассказывать, давать духовные знания другим может только тот, у кого нравственный слой чистый. И даже материальный слой должен быть достаточно развитым. То есть человек не может быть вообще совсем не образованным. Ну, то есть он должен хоть какое-то образование иметь, иначе его никто слушать не будет. То есть он будет слишком просто там говорить или слишком как-то примитивно, непонятно. Но есть такие люди, в принципе, их тоже можно послушать, они могут быть святые, могут быть такими, но это скорее исключение, чем правило. Но если человек имеет просто невежественные, нравственные какие-то, ну, вот такое... нравственный слой в невежестве, и он при этом выставляет себя с духовного наставника, то это однозначно надо отвергнуть. Это для себя вариант. Вас никто не заставляет слушать человека, который не квалифицирован. Зачем его слушать? Бывает еще так, что, допустим, человек квалифицирован, но он к вам строго себя ведет, это воспринимаете, вы воспринимаете это как невежественное поведение. Такое тоже может быть. Ну, надо поизучать, посмотреть. Если в целом человек на негативе находится, это признак того, что он не квалифицирован. Потому что духовное развитие означает позитив. Ну, то есть святость означает позитив. Святой человек не может быть на негативе, в принципе. Если он на негативе, значит, он, ну, это негатив, это грязь в сердце. Это не является чем-то возвышенным. И тогда не нужно там глубоко принимать от него наставление. Бывает, что он старший в административных вопросах. Допустим, в храме есть наставник какой-то, да? Он всем дает распоряжение, что делать. И он на негативе, допустим, помой пол, там говорит. Но это же не наставление. То есть это просто ты берешь и моешь пол. Здесь нет никаких проблем. То есть тебе не обязательно его сознание перенимать. Он как смог, так распорядился. Но если он дает наставление, то не надо слушать такие наставления в таком тоне. А если он просто, ну, администрируют в духовных вопросах, то нет проблем с этим. Ну, подумаешь, как он там сказал. Ну, развивай смирение в себе. Главное, чтобы он давал правильные задания. Допустим, если он даст задание «подожги храм», то понятно, что это как бы не вариант. Вот так примерно.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А, пожалуйста, Сочи, Анастасия Князева. Это такой интересный вопрос. Я думаю, вам тоже, Олег Геннадьевич, понравится. И потом приготовьтесь, Москва, Смирнов, Александр. Вот. А пока Сочи готовится, если вы не против, Олег Геннадьевич, я один вопрос из чата, трансляции.
Да, давайте, конечно.
А, Сочи уже, да? Ну, хорошо, давайте Сочи, потом я еще трансляции.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос такой. Можно ли себе позволить очень сильно расслабиться, если ты уже приобрел сердце успокоение, избавился от всех страхов и, да, подружился с собой?
Да, в Сочи, конечно, надо расслабиться. Но если ты в Сочи живешь, ну как можно не расслабиться? Это вообще как бы, ну, это нонсенс. Вот приехал в Сочи, как бы все расслабленные ходят, все отдыхают, а ты напряжен. Что за жизнь вообще?
Я, конечно, имею в виду, что после бурных последних лет, ну, как бы очень таких стрессовских, и по вашему наставлению, из-за всех страхов, я как бы поработала над собой и понимаю, что вроде бы, ну, достигла такого, ну, успокоения.
Не, успокоение и расслабление — это разные вещи. Ну, допустим, вы успокоились, потому что вам легче жить стало. Ну и хорошо, отдохните от беспокойств. Я вот вообще стараюсь не беспокоиться, даже если беспокоит. Это не значит, что я расслаблен. У вас немножко путаница в голове. Расслабиться означает просто лежать на пляже целыми днями, там балдеть, ходить, поздно вставать, обожраться на ночь. Вот это расслабиться, понимаете? Выпить там с подружками. Вот, это расслабиться. А если вы спокойны стали, то при чем тут расслабление? Спокойствие — это основа жизни вообще. Человек должен всегда быть спокойным и активным. Он должен совершать аскезы, но внутри быть спокойным. То есть или мы аскезы совершаем только когда мы беспокойны. Вот это и есть позиция человека в страсти. Когда его беспокоит, он напрягается. Когда не беспокоит, он отвисает. Как бы. Но когда человек в благости находится, он наоборот достигает спокойствия и радостно, спокойно трудится для Бога, для счастья людей. Я не понимаю, как бы, в чем ваш вопрос конкретно. То есть,
получается, ты делаешь себе упрек, что ага, вам все стало лучше, ты расслабилась. Вот в этом плане.
Вы просто мне объясните, что значит расслабилась. То есть я не понимаю, что как бы вы это имеете в виду.
Я перестала вставать утром рано и молиться, например. И думаю, да-да, я начну бегать. И вот вчера вопрос, когда я этот задавала, вдруг с сегодняшнего дня я начала бегать. То есть, задав этот вопрос, меня как будто отпустило. И я, наоборот, перестала вот так думать.
Если вы начали бегать, вы не расслабились, вы напряглись.
Ну, после того, как задала этот вопрос только.
Ну, то есть, смотрите, если у вас все хорошо, и вы перестали совершать аскезы, то что скоро будет еще хуже. Сейчас объясню, почему. Да. Потому что самые большие страдания вообще в жизни у человека приходят на фоне счастья. Вот, допустим, ты чувствуешь себя все классно, тебя расслабился, когда человек, ну, не парится, потому что ему хорошо, у него внутри копится, незаметно копится беда, потому что она, ну, она, ее можно вскрыть только в результате духовного напряжения. Если человек духовно не трудится над собой, то беда может копиться очень тихонько, незаметно, и это все огромно на фоне ясного неба происходит. Поэтому вот расслабление, когда тебе хорошо, это самая большая опасность в жизни вообще, потому что как бы хорошо вот это внешнее, оно и затуманивает мозги людям. Чаще всего люди в несчастные ситуации попадают на фоне внешнего счастья. Вот это самое опасное, что может быть вообще в жизни. Потому что когда человек как-то мобилизован, он чувствует судьбу, чувствует опасность и преодолевает. Но если он совсем расслабился, тут шансов нет вообще что-то почувствовать.
Я это имела в виду. Я услышала. Спасибо.
Спасибо. Так, Москва, Смирнов, Александр. И потом, пожалуйста, Барнаул, Зайцева, Елена, приготовьтесь. Москва, вы готовы?
Я хочу еще эту тему немножко продолжить. Вот смотрите, это очень важно вам понять всем, что люди вот в страсти, они живут для того, чтобы... Вот смотрите, есть два понимания счастья. Одно понимание счастья — это когда ты счастлив трудиться над собой, счастлив побеждать судьбу, счастлив что-то делать для людей. То есть это активная жизненная позиция, это чистая благость. Вот это, ну, один вид счастья. Один вид счастья называется служение. Второй вид счастья называется покой или расслабление, или как бы вот ощущение, что все хорошо. Вот это вот вообще счастьем не является, это просто отсутствие проблем, понимаете? Вот люди многие стремятся не к счастью, а к отсутствию проблем. И когда у человека нет проблем, он в таком полу-таком спящем состоянии находится, знаете, вот как будто он примороженный. Ну, то есть это не счастье, это сон. Ну, то есть если вы думаете, что вот когда я устал, отдохнуть, лег, это и есть счастье, то это примерно то же самое. Ну, то есть обожрался — счастье, уснул — счастье, расслабился — счастье. Это не счастье, это отсутствие страданий. Ну, то есть счастье — это когда ты правильно повернулся свою душу в сторону кого-то. То есть счастье означает действие. Счастье — это активная позиция, это не пассивная позиция. Так как у вас неправильное представление о счастье, вот из этого все и возникает. Вы просто путаете отсутствие страданий или такое расслабленное состояние, путаете со счастьем. Эта путаница может привести к серьезным проблемам в жизни вообще. Потому что люди в основном все эти ипотеки берут, все из-за того, что они неправильно представляют счастье. Они думают, больше комфорта, больше уюта, больше денег, больше власти — это и есть счастье. В этом нет никакого счастья. Все эти действия, они приводят к дальнейшим трудностям. Ну, то есть, допустим, квартира больше, значит, больше мебели надо, больше за нее надо платить там и так далее. То есть все это приводит к дальнейшему увеличению трудностей, как ни странно. А люди часто думают, что это беззаботную жизнь с собой влечет. Ничего подобного. Чем больше у тебя приобретений, тем больше проблем. Потому что даже есть такое понятие, как статус жизни или уровень жизни. Вот, допустим, если у тебя крутая квартира, ты не можешь ездить на плохой машине, тебе нужна уже крутая машина. То есть, другими словами, тебе надо работать гораздо больше для поддержания той же самой жизни. Вот если у человека простая квартира, простая одежда, он может ездить на простой машине. Тогда ему не надо париться, он ту же самую функцию своих потребности обслуживает гораздо проще. Или, допустим, человек по своему статусу не может уже в дешевом ресторане питаться. Им надо больше тратить денег просто на обычную еду. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, люди часто себя заморачивают так, что им надо упахиваться просто, чтобы есть, спать, там, отдыхать. Ну, то есть они просто переходят на такую платформу жизни, где надо пахать как ишак просто ради удовлетворения насущных потребностей. Ты не можешь уже в простом парикмахерской простой постричься, тебе нужна крутая и так далее. Ну, то есть это все означает, что у тебя свихнулись мозги просто. Ты, ну, не тем вообще занимаешься. Вот, допустим, если человек поел простой, здоровой пищей и в ресторане в крутом, тому вкусно, и этому вкусно. Почему этому вкусно? Потому что он не разбалованный. А тот в ресторане в крутом покушал, ему вкусно, потому что там слишком круто приготовили. Ну, поймите такую вещь. Ощущения одни и те же. Вот человек почувствовал, что он вкусно поел и задешево. А второй вкусно поел задорого. Понимаете, вкуснее ни одного не получилось, потому что и тот вкусно поел, и тот вкусно. Просто один проголодался и поел, а второй поел, потому что он хочет рисануться там перед кем-то и так далее. Он вроде бы и не голодный был. Ну, то есть еще неизвестно, кому будет вкуснее, голодному человеку, который привык просто питаться, или человеку, который уже не знает, что ему есть, потому что он уже все попробовал и вроде бы и не голодный. Ну, то есть, другими словами, понятие счастья от покоя или комфорта, оно условное очень. Вот, допустим, многие люди, они имеют немножко жилья, и там вообще безумно счастливы. А другим надо 50 комнат иметь, чтобы в квартире, чтобы быть счастливым. Это все очень условно, понимаете? И вот именно такое представление, комфорт, вкусная еда, ну, имеется в виду изысканная какая-то. Это все просто неправильное представление о счастье. То есть люди просто саму возможность жить превращают в какую-то труднодостижимую цель. Понимаете, вот сама возможность жить. Есть жилье, и слава Богу, есть еда, и слава Богу. Вот жить, жизнь предназначена для самосовершенствования, не предназначена для того, чтобы возможность жить усовершенствовать. Понимаете? Это называется рафинированное животное. То есть просто животное, а есть животные, которые себе создали очень крутые условия для животной жизни. Потому что если человек не работает над собой, это не человеческая жизнь, это животная жизнь. И в следующей жизни он в человеческой жизни уже не родится. Потому что он неправильно использовал свое человеческое рождение. Ну, примерно так. Я сейчас развиваю уже тему и объясняю вам, хорошо мне или плохо. То есть хорошо по-настоящему, вот когда человек свою цель жизни понял, он живет в правильном направлении, вот тогда хорошо. А то, что у него нет страданий, это еще не значит, что ему хорошо. Это все условно очень. Можно сегодня нет страданий, завтра плохой период пришел и есть страдания. Ты хоть богатый будь, хоть там вообще какой. Плохой период пришел, все страдания. Все страдают, сколько бы у тебя денег, власти не было. Ты страданий не отменишь.
Так, можно дальше, да?
Да, поехали.
Угу. Так, Москва, Смирнов, Александр, и потом Барнаул, Зайцева, Елена.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за ваши лекции. Спасибо вам и вашим наставникам за мудрые советы и знания. Вот, у меня вопрос, вчера я его записал, и, собственно говоря, вопрос следующий. Вот вы говорили про камень сердца, вот, и мне было интересно узнать, как это влияет на молитву, как это влияет на качество молитвы, на то, как мы обращаемся к Богу, потому что есть сердечная молитва, и как бы насколько это вообще блокирует процесс вот этой вот внутренней работы над собой, вот, и что с этим делать, если блокирует.
Бывает такой камень на все сердце, и он все блокирует, не только молитву, и жизнь саму блокирует. Ну, то есть, ну, допустим, примерно вот так.
Просто так износило столько кресел и вокзалах в городах. Ночь яблоком стучит в окно, а в округе теряются птицы крик. Знаю, знаю, знаю одно. Был душой я молод, а теперь старик. Был душой я молод, а теперь старик.
Ну, то есть, бывает, что человек просто неправильно понимает, что происходит. Ну, то есть, люди часто вот в желании своем наслаждаться жизнью, они приходит к неправильным выводам. Ну, то есть душой почему он стал старик? Потому что он работать над собой не хочет. Ну, вот камень лежит там, он закрыл сердце. И если камень лежит, то надо с камнем что-то делать. Если человек ничего не хочет делать, то он становится душой старик. Ну, то есть он разочаровывается в своей жизни. Он как бы с одной стороны не может принять этот камень, а с другой стороны он не знает, что с ним делать. Или нет знания, или нет желания. И так человек сдается просто судьбе. Ну, то есть камень однозначно будет разрушать концентрацию, отношения, разрушать жизнь. И только глубокое погружение внутрь себя, молитва, дает возможность от него избавиться. Но при этом, когда ты молишься, постепенно концентрация приходит. Ну, то есть все зависит от усилия. То есть если ты, допустим, камень тяжелый в сердце, без усилий ты не сможешь сосредоточиться. Но если усилия хорошие, то сосредоточиться может даже еще лучше, чем тот, у кого нет камня. Потому что, я еще раз повторяю, нет камня, люди же в основном настроены не на счастье, а на комфорт. Поэтому они все расслаблены. Если камня нет, все хорошо, то человек что молиться, как бы. Не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. Ну, как в этом мультике, там, кот этот с короткими ножками, там, толстый. Вот. Ну, то есть, что париться, если все хорошо? Это еще не значит, кто больше концентрированно молится, тот, у кого камень на сердце, или тот, у кого нет этого камня, и все у него классно. Вот, более концентрированно молится, конечно, человек, который понимает, что такое счастье. Он пришел к этому выводу. Он радостно молится не потому, что у него камень в сердце, а потому, что он хочет служить Богу. И он счастлив из-за этого. Он молится радостно и получает больше счастья от своей аскезы. Но если неправильное представление о жизни, камень на сердце, человек разочарован жизнью, потому что у него камень на сердце, а нет камня на сердце, он просто в состоянии лени находится, что тоже на самом деле не сильно большое счастье. Ему кажется, что он счастлив. А на самом деле никакого счастья в этом нет. Лениться, ходить и все прочее. Поэтому это просто иллюзия. Иллюзия счастья. Вот, допустим, человек спал весь день. Его спрашивают, ты счастлив? Он говорит, очень, я так выспался. Ну при чем тут счастье? То есть он лежал в бессознательном состоянии 24 часа в сутки. Ну при чем счастье? Ну как бы отдохнул, классно. Но счастье абсолютно это никак связано, не связано со счастьем. Или собака, допустим, сытая лежит. И говорит, о, какая ты счастливая. Она такая. Ну при чем счастье? Собака просто расслабилась. Она спит. Сознание ее спит. Счастья никакого в этом нет, в таком сознании. Вот. Камень нужен для того, чтобы развиваться. Вот Бог дает такие события в жизни, чтобы люди развивались. Если есть камень сердца, и человек его преодолел, он стал мудрецом сразу. И это классно. Если бы не было камня, никто бы не становился мудрецом. Поэтому не надо думать о том, есть концентрация или нет. Надо просто, вот есть камень сердца. А у вас он есть в сердце. Вот и трудитесь над ним, слушайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними, придет время, камень будет рассасываться, и концентрация становится сильнее. А сейчас у вас вот нет выбора, вам надо камень этот уничтожать.
Ну да. То есть надо больше фокусироваться на служении, как бы, фактически.
На служении, на молитве, просто бороться и все. Не надо в это настроение входить. Был душой я молод, а теперь старик. Надо просто взять и победить, и все, и что тут такого? Все, кто взялся, те все побеждают. Здесь исключений нет. Хоть и кажется, что ничего не получается, но это просто откажется. Идет процесс. Надо напрячься. Зато потом будет опыт. Если что-то опять пошло, можно быстрее победить. Можно вообще не допускать, чтобы этот камень появлялся. Я же вам рассказываю, что я иногда по 8 часов в день молился. Для того, чтобы просто не дать возможности, ну, вот судьбе тебя сломать. И все, и она не ломает в результате. Если ты ее побеждаешь, она не может тебя сломать.
Ну, одно с другим камень слияния.
Как? Еще раз.
Камень слияния, он может быть сопряжен как бы вот внутри. Ну, я просто наблюдаю, допустим, в себе и те, и другие чувства. Когда, ну, в смысле, не чувства, а состояние. Когда с одной стороны камень давит, а с другой стороны лень этим заниматься. Ну, я условно говорю. Ну, в принципе, надо вещи своими, наверное,
да, вот есть, допустим, наводнение идет, есть животные, которые бегут, а есть, которые в норки залазят. Те, которые в норки залазят, они все погибнут, все до одного. А те, которые бегут, они все выживут. Ну, то есть у каждого человека есть выбор, ему в лени жить или в молитве. Ну, то есть если одновременно лень и камень на сердце, это значит, что ты решил в норку спрятаться. Ну, значит, погибнешь. Ну, то есть надо поменять решение, значит. Лень — это просто состояние сознания. Это не то, что вот, то, что мне дано. Вот я говорю, мне лень, и что тут сделать? Ну, это твой выбор. Вот, допустим, я 3 дня назад пробежал 16 километров. Лень, мне все равно. То есть я просто иду и бегу, мне все равно. Лень, тяжело, мне легко. Я вообще об этом не думаю, потому что я знаю, что у меня нет выбора. Я должен просто жить долго и много давать людям знаний. Все, поэтому я так себя веду. У меня нет выбора. Но если человек позволяет себе такой выбор сделать в сторону смерти, лень означает «ставьте равно смерть». Если человек в сторону смерти себе оставляет выбор, то значит она что будет? Баклуши бить? Она точно будет приходить? и наказывать человека. Многие люди потом, больные ходят, помоги, не могу вылечиться. А почему ты не можешь вылечиться? Потому что ты жил неправильно. Так найди, начни сейчас правильно жить, и ты постепенно вылечишься. Может быть, не сразу, потому что ты запустил ситуацию. Ныть тебе не поможет. Так и здесь вы говорите, у меня лень и одновременно камень. Ну, это ваш выбор. Значит,
ну, сейчас задача стоит избавиться от этого, как, ну, я себе просто...
Да, и как избавиться, то есть что сделать так, чтобы себя включить? Это общение, то есть это надо, значит, просто, ну, найти людей, которые будут вам вдохновлять вас правильно жить, вот примерно вот так. Ну, то есть это люди недооценивают этого знания. Они думают, ну что попели детки, что. Понимаете, лучше хором, вместе весело надо шагать. Люди, которые в страсти находятся, они все изолированы друг от друга. Они не понимают важность вдохновения в жизни вообще человека. Я сейчас целый проект делаю огромный для того, чтобы люди могли друг друга вдохновлять. Мы вкладываем огромные силы туда, чтобы это в пространстве вообще появилось, в интернет-пространстве, такая возможность. И мы, ну, как бы изучаем, как это вообще возможно, чтобы люди, которые слушают лекцию, могли вот вместе весело шагать по просторам, чтобы у них была такая опция. Вот. Включайтесь в отношения, то есть подпускайте все друзей, чтобы они вам помогали. То есть вот в этом лень тогда будет закончена, если вам вдруг скажет, ты что, опять сегодня лежишь дома? Пойдем на улицу, побежим. И будет тяжело отказаться, понимаете, потому что уже есть человек, который тебя вдохновляет. Примерно так. То есть себя растормозить сам человек не может. Я поэтому даже вот лекции читаю, один я не езжу, у меня всегда есть помощник. И он в таком же настроении, как я нахожусь. Он тоже бегает там, тоже молится. Все то же самое, чтобы, ну, тебя не погружало вот в это вот все. Ну, то есть ты когда видишь, что рядом кто-то вот так живет, ты не можешь по-другому жить. Но вот когда я приезжаю домой, у меня то, что сообщество людей, которые так живут тоже. Я себе не позволяю вот отвисать, понимаете?
А можно задать еще один вопрос? У меня жена хотела спросить про...
Давайте по вопросу. Уже время.
Спасибо.
Угу. Давайте дальше, поехали.
Барнаул. Барнаул. Готовы?
Да. Доброго дня, Олег Геннадьевич. Я хотела задать вопрос, как очистить сердце от груза нереализованных желаний и как загасить сожаления от их неисполнения. Есть желания разной ценности и давности. Как их отменить, чтобы они тебя не мучили? Как избавиться от ожиданий? Боюсь уже чего-то желать.
Ну, обычно как вот так вот? Женщина, допустим, не вышла замуж, одна живет. И она думает, как мне выйти замуж? Или как мне отменить это желание, если я уже точно не выйду замуж? Это неправильное мышление. Все эти виды неправильного мышления, они возникают из-за одиночества. Не одиночество как социальный фактор, а одиночество как фактор духовный. Ну, то есть, другими словами, вот, допустим, представим себе женщину, которая находится в духовном сообществе. У ней много подружек, она очень много служения делает. Она вообще не чувствует никакого одиночества, у нее нет одиночества. Почему? Потому что она постоянно всем служит. Но у них просто другой формат жизни, понимаете? Люди в страсти, они там работа, дом, телевизор. Вот это и есть одиночество. Но если человек выбирает другой формат жизни, у него как бы формат жизни — это духовное какое-то сообщество, духовные отношения, вот тогда одиночества нет, и нереализованных желаний тоже нет. Вот, допустим, нет детей, но есть много людей вокруг, понимаете, которые могут быть младшими, они как дети тебе. Ты можешь через них это желание реализовать. Нет мужа, но зато есть куча друзей, подружек, которые как бы тебе как семья большая, и ты реализуешь это желание через них. Вот. Ну и так далее. То есть, я не знаю, то есть, если как бы есть какие-то непонятные желания, допустим, обожраться, каждый день обжираться, ну, это болезнь просто. То есть надо, ну, как-то болезнь эту побеждать, может, аскезы совершать. А если это желания обычные, человеческие, желания человеческой любви, счастья, вот у женщин, допустим, ну, это все решается с помощью смены образа жизни. Ну, то есть, если вы, допустим, человек не может жить без любви вообще, допустим. А люди обычные думают, любовь — это всегда между мужчиной и женщиной, всегда вот так вот. Но есть разные виды любви, допустим, человек может испытывать огромную любовь вообще просто живя рядом с людьми, которые занимаются духовной практикой, и больше с ним общаясь, с ними, с этими людьми. Если же если в этом формате жить, тогда в чем вопрос? Я не понимаю, какие желания не реализованы? Какие у вас там, с парашюта прыгать, что ли? Какие желания? Что вы хотите? Вот сильно хочу с парашюта прыгнуть, Олег Геннадьевич, не могу, умираю. Ну, прыгните со ступеньки, значит, попрыгайте побольше, чтобы там это желание. Я не знаю, какие конкретно. Давайте все конкретно спрашивать, потому что у вас вопрос очень размытый.
Ну, например, нереализованный, который уже никогда не реализуется. Хотела дочку родить, мне муж не дал. Ладно, приняли это.
Вот об этом сегодняшняя лекция. Муж, скотина, я понял. Это мы сегодня поговорим об этом. Вот, это точно никак не изменишь. Если ты свою судьбу решил перевести на кого-то другого, тогда, конечно, изменить невозможно. А что касается дочки, я вам уже сказал, что надо просто взять и сделать кружок в свободное время от работы, детишек чему-то учить. И у вас будет это вот контакт с детьми, и все, и вы будете, как они, как вам родные дети будут. Можно, конечно, печалиться. Давайте, если вы хотите печалить, попечальтесь, иногда хочется. Сейчас осень, вообще классно, вот сидишь там.
Иногда справляешься.
Откуда взялась печаль? Дом стоит, свет горит, там и так далее, из окна видно даль. Откуда взялась печаль? Вот. Посидите, попечальтесь, если нравится. Я не против. Но если вы хотите реализовать желание, надо действовать, понимаете? Вот я не понимаю, у меня тоже хотелось ребенка еще одного, ничего не получилось. Хорошо. У меня есть куча людей, которые младше для меня. Я свои отцовские чувства в них вкладываю. У меня нет чувства, что я не реализовал этого желания. Потому что я веду активный образ жизни. Вот вы все для меня как дети. То есть у меня много детей. У вас нет детей, да? Но означает одиночество. Одиночество в сердце. Это не одиночество в сердце, означает неправильный образ жизни. Нет, мне нужны мои дети, мои, Олег Геннадьевич. Но это уже проблема. Все ваши дети, все вокруг, кто младше, это ваши дети. Это означает благость. Но если вы хотите, чтобы из меня вышел ребенок, тут я не знаю, что с вами сделать.
Есть сын, мне достаточно. Я просто к примеру привела, что есть желание...
Просто к примеру. Мне надо конкретное желание, которое вы хотите меня спросить. Потому что желание, допустим, реализованное спрыгнуть с 9-го этажа, нет смысла реализовывать. Понимаете? Я не знаю, какие у вас желания, вы просто...
Сейчас у меня, например, по работе, потому что у меня сын вырос, с мужем вроде как все налаживается по реализации. В социуме хочу реализоваться. По вашему совету, развиваю, открыла ателье дополнительное.
Хорошо, отлично.
Супер. Мне хочется магазин, то ли покупать мне его, то ли не покупать.
Ателье открыли, что хочется магазин.
Да,
Вот это и есть ваш вопрос, да? Вот все, что вся философия в этом, да? То есть ателье открыл, и хочется еще магазин. Что с этим делать? Посмотрите на свои ресурсы. Если вы в ателье упахиваетесь уже, значит, магазин не надо открывать. Если в ателье у вас все налажено, вы там приходите, пыль смахнули, все остальное классно, уже все работает.
Магазин для реализации своего творчества. Там маленечко разные направления.
Вы поймите, что везде работать надо. То есть вы, если ателье открыли, там много работаете, можете открыть магазин, но вы там заработаетесь тогда, и творчества там никакого не будет. Если вы в ателье, у вас на столе лежат только ноги, больше ничего не лежит, то значит тогда можно еще ателье открыть, магазин и реализовать свое творчество там. Понимаете? Лен, у меня просьба, пускай люди задают вопросы по теме лекции. Вот это вообще не по теме просто. То есть она просто, вот ей нужен справочник-автомат. Вот у нее есть желание какое-то открывать, не открывать магазин. Это вообще при чем камень в сердце?
Простите, пожалуйста, Олег Геннадьевич. Постараюсь следить вместе с консультантами.
Я просто чувствую, вот общаюсь с человеком, чувствую, что-то не то идет вообще. Непонятно, что она хочет. Она не толком мне ничего не сказала. То есть задала вопрос не конкретно. Вот. Потом оказалось вообще, при чем тут желание? Ну, то есть открывать магазин или нет, ну при чем желание? Творчеством хочешь заниматься? Ну иди вон на улице горшочки сажай какие-нибудь там, что-нибудь сделай там, я не знаю, что-то организуй. Ну, то есть, если творчество же по-разному можно организовать, при чем магазин?
Простите нас, Олег Геннадьевич, это как вы говорите, женщина пока не выговорится, сама не поймет, что хочет. Это точно про нас.
Ой, вы так говорите, Лена. Это идея, хорошая идея, супер. Я обязательно ее возьму на вооружение.
Мы будем переходить к лекции или можно еще один вопрос?
Ну и только не такой. Вот нормальный вопрос можно.
Ну, он только будет такой немножко общий, потому что там несколько десятков одинаковых вопросов пришли от девушек, которых встречаются по много лет с парнями, они их замуж не берут, и у них такое грубое сердце, не знает, как быть. Вот. Ну, что с этим делать?
Но это называется тема чувства собственного достоинства. Понимаете, девушка должна уважать свою женскую природу. Вот здесь, опять же, чувство собственного достоинства плюс правильное отношение. Вот смотрите, то есть что такое встречается вообще? Встречается означает нет никакого секса. Если есть секс, это уже муж и жена. Хоть они живут вместе, хоть не вместе, не имеет значения. Если они муж и жена, и он ее не берет замуж, это ее проблема. Потому что она позволила такие отношения строить. Сейчас часто женщины думают, что если я с ним в постель не лягу, он меня вообще замуж не возьмет. Это полный бред. Понимаете? То есть если мужчина настроен серьезно, он возьмет замуж и без этого. Но если женщина начала уже постельный режим, то уже все, это уже семья. Понимаете? Это уже муж и жена. Просто такой совсем неправильный образ жизни, семейной жизни. Если женщина позволила такой образ жизни неправильный вот сейчас, то она уже привязана к этому человеку и отвязаться уже не может. Все, то есть что тут делать? Ставить условия. Первое, что надо делать, закончить секс. То есть надо закончить эти неправильные отношения. Ну, то есть это не значит, что надо человека бросать. Надо ему ставить условия, сроки ставить этому человеку. Если он ничего не хочет, значит, тогда это его проблема. Он бросает, а не ты его бросаешь. Значит, надо же дальше жить, искать себе кого-то другого. Вот, ну, примерно так. И просто, ну, надо пытаться понять, что если ты неправильно живешь, то тогда будет неправильный результат. Понимаете, вот если ты, допустим, лег, вот как это, ну, один мужик, я едем на машине, лег, и как бы ноги на дорогу. Ноги на дорогу, он спит просто на дороге, шоссе, машина ездит. И все объезжают его. А кто-то может и не объехать, не успеть, понимаете? Ну, то есть, если ты, ну, какой-то неправильный поступок совершил, что ты хочешь от своей жизни? То есть, она даст тебе такой результат? Если ты не знаешь, как правильно жить, что женщине не надо отдавать свое тело заранее человеку, который еще не принял ответственность за тебя, потому что ты привязываешься потом к мужчине, ты не можешь его уже дальше воспитывать, и все, и там мужчине ничего уже не надо, ему так хорошо жить. Мужчине что надо от женщины? Только секс. Больше ничего не надо от нее. Вот. Если она как бы не понимает этого и не организовала правильные условия жизни, он должен платить цену в виде ответственности, в виде росписи в ЗАГСе, в виде работы, которой он деньги должен отдавать и так далее, за свои желания. Но если он ничего отдавать не хочет, а свое получать хочет, называется пиратство. То есть человек ведет себя как пират. И что теперь с ним делать? Ну, ты сама позволила с ним, с собой себя так вести. Если нет никаких, допустим, половых отношений, просто женщина на что-то надеется, знаете, есть очень один хороший принцип. Вот, допустим, мужчина встречается, а предложение не делает. это значит, что он никакой. Понимаете, вот полгода, допустим, повстречалась, и он предложение не делает. Год еще подожди, год повстречалась, предложение сделать. Это значит, он никакой, понимаете, он просто ватрушка, он не мужчина. И встречаться с ним бессмысленно, понимаете? Потому что у него все выросло, кроме мозгов. Понимаете? То есть он не может просто, он не может быть нормальным мужчиной просто, понимаете? Потому что ответственность не выросла у него все остальное выросло вроде с виду нормальной, но ответственность не выросла. Это значит, что бесполезно ждать, понимаете? Можно 20 лет прождать, и он потом через 20 лет, ну ты знаешь, я вот подумал, и еще хочу подумать, вот, ну это же безумие просто, понимаете? Поэтому как бы человек намеков не делает никаких, встречается, что-то ходит, что-то общается. Ну, значит, он еще вообще как бы никакой, как мужчина, и поэтому не надо дальше с ним встречаться.
Спасибо большое.
Надеюсь, вот я два основных варианта вам рассказал, но я не пойму, при чем камень сердца. Ну, то есть это просто неправильное поведение. Ты, конечно, будет камень сердца. Вот я, допустим, хожу мимо строек часто, и мне кирпичом по башке попадает. И у меня какой-то уже камень аж до сердца дошел. Вот этот, который мне по башке дает, уже до сердца. Так не ходи мимо строек, кто тебя как бы заставляет. Ну, то есть, если ты совершаешь заведомо неправильные поступки, то тогда будет камень сердца. И что надо делать, чтобы не было камня в сердце? А совершай нормальные поступки. Вот я, Олег Геннадьевич, обжираюсь на ночь и так уже наобжирался, что у меня камень в сердце. Ну, перестань обжираться. Ну, то есть, понимаете, как бы, если ты совершаешь какие-то неправильные поступки, надо перестать их совершать. Вот сколько можно ждать мужика, чтобы он признался, что он хочет или не хочет жениться? Ну, спроси его сама. Говорит, ты что со мной встречаешься? Вот ответь мне объятно на этот вопрос. Вот что ты со мной встречаешься? Зачем? Допустим, он скажет, хочу жениться. Сколько ты уже хочешь? Если хочешь, давай назови мне дату росписи. Я не знаю, как назвать. Но если ты не знаешь, как назвать дату в росписи, ну тогда что ты встречаешь? Зачем ты с женщиной общаешься? Для чего она тебе нужна? Ну ты все, то есть сама задай ему вопрос, если он не может тебе задать, и посмотришь на ответ. Если ответа никакого нет, он делает такой умный вид, ходит, ну типа, я не могу тебе сейчас ничего сказать, это очень сложная тема такая, очень важная и сложная. Ну значит, он просто как бы, пойми просто. Здесь никакого камня в сердце, просто пойми, с кем ты имеешь дело. Сейчас вам расскажу как бы историю ведическую. Вот. Короче, у одного мужика осел сдох. Вот. И этого осла как-то звали там, на индийский, я не помню. Ну, в общем, как человек. И он плачет такой, и мимо него проходит такой наставник старший, он говорит, ты что плачешь? У меня, говорит, умер вот такой-то, такой-то. И тот спрашивает, что это было за личность? И тот этот, мужик начал описывать, он такой был добрый, смиренный, всегда мне помогал, и такой вообще вот все делал как надо, никогда ничего плохого не делал вообще, он так мне служил и так заботился, вообще он такой был мудрый, вот. Но он не сказал, что это был осел. И тот, это же крутая личность вообще. Как бы крутой человек вообще ушел из жизни. И он сказал советнику царя, короче. Советник царя. И этот мудрец побрил голову себе. В знак как бы солидарности с этим. Этот тоже побрил голову, тот тоже побрил голову себе. Потом советник царя тоже побрил голову. Потом царь побрил голову. В знак того, что вот святой человек погиб как бы у нас в царстве. Ушел из жизни. Все в трауре, короче, ходят. Потом жена царя говорит, а ты хоть знаешь этого человека-то вообще? Ты с ним знаком? Я, говорит, не знаком, но мой наставник, мудрец, придворный царя, вот мудрец царя знаком, главный наставник государства. Хорошо, она пошла к этому наставнику. Ты знаешь, нет, не знаю, вот это знает. К тому пошла, ты знаешь, нет, не знаю. Потом добралась до этого мужика, короче. А кто умер-то? Он говорит, мой осел. Вот. А все, государство уже лысое ходит. Короче, понимаете, я к чему эту историю вам рассказал? А к тому, что если ты со слом имеешь дело, то ты это должен просто понять. И никакого камня в сердце тогда не будет, понимаете? Вот ты понял, что ты со слом имеешь дело. Никакого камня в сердце. Просто надо отказаться от этих отношений со слом. Вот и все. 10 лет — это достаточный срок, чтобы понять, что мужик как осел себя ведет. Он не хочет жениться, не хочет брать ответственность за женщину.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Там есть, кстати, оборотный вопрос со стороны мужчины, который не может выбрать между женщинами, но я думаю, что мы сейчас уже будем к лекции.
А я думаю, что это то же самое, примерно то же самое. Не может выбрать между женщинами. Блин, и это красиво, и это красиво. Что же делать, а что же делать? Ну, застрелись просто. Что делать? Что-то выбрать, понимаете, что-то выбрать. Вот, допустим, пришел, вот, допустим, шведский стол, да, ресторан. И такой, блин, все так вкусно, я не знаю, что выбрать, что же делать. Сел и думает, ой, не знаю, что выбрать, такое вкусное, все очень вкусное. Ну, надо застрелиться просто, и все. Это означает, что вот у тебя мозги работают не так. Человек должен всегда что-то выбирать в жизни, понимаете. Ну, как бы, ну, ошибся, ничего страшного. Чуть-чуть больше трудностей в жизни. Если мой опыт взять, то примерно женщины все одинаковые, как и мужчины тоже. Ну, то есть, допустим, я на фестивале «Благость», ну, честно спросил, вот большой фестиваль сидит, я спросил, поднимите руки женщины, которые не выносят мозги мужу. И подняла 2 женщины на весь фестиваль. Вот. Я спросил, а почему вы не выносите в мозги мужа у этих женщин? Они мне ответили, потому что мужа нет. Понимаете? Вот и все. А был бы, так выносили бы. Вот и все, вот здесь ответ. А что, вот и выбирай, как бы, если из 1000 женщин, как бы, все выносят мозги мужу, кроме тех, у которых мужа нет. То что выбирать-то? Ну, выбрал себе более-менее подходящую, живи с ней. Все равно будет выносить мозги по-любому. Вот, поэтому как бы все нормально. Живи спокойно и радуйся жизни. Все. Что ты хочешь, что ты ищешь себе? Нечего искать. Все нормально. Ну, конечно, выбор есть, то есть надо выбирать вот девушку, которая идет твоей дорогой. Она верит в Бога так же, как ты. То есть выбирать какую, которая может родить ребенка. Лучше не инвалида выбирать, не сильно больную там. Лучше выбирать, чтобы родители были более-менее нормально настроены. Но не всегда это тоже является критерием. И так далее. То есть, ну, какие-то есть моменты, которые надо учитывать. Совместимость посмотреть в гороскопе. Но чтобы вот прямо у тебя все, вся жизнь вот такая была, выбрал себе так. Невозможно просто, невозможно. Поверь мне, я видел 100 000 людей, 100 000 семей, и все одно и то же примерно.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Будем к лекции переходить. А то там много вопросов, которые...
Похоже, пошли какие-то не те. Это, как говорят, не в ту ботву заехали уже. Ой, вот. Хорошо. Тема важная, серьезная. Давайте поговорим о ней. Итак, я сегодня хотел поговорить вот о чем. Бывает так, что человек всю жизнь живет с камнем в сердце. И ему так кажется, что у него очень тяжелая жизнь. И если посмотреть на его жизнь, то она действительно очень тяжелая. Там, у него там не получилось, сям не получилось и так далее. Но если взять как бы глубокую причину, почему так получилось, то причина вовсе не в тяжелой судьбе находится, а в самом мышлении. Потому что есть люди разного мышления. Вот, допустим, женщина взять, допустим, женщина, тяжелая судьба. А почему у нее тяжелая судьба? Потому что она одна. А почему она одна? Ну, потому что она, ну, как бы, не сильно правильно настроена для того, чтобы быть не одна. Она думает, что у нее просто невозможно ей выйти замуж, а на самом деле здесь просто есть определенный тип лени души. Понимаете, вот для женщины, допустим, лень души — это идти на работу, упахаться там, прийти домой и спать лечь. Потому что вот, ну, как бы женщина должна учиться отношениям, она должна все-таки вкладывать силы в отношения, и тогда она будет счастлива. Но если она просто вкладывает силы в свою работу, это значит, что она не сильно хочет париться. Вот понимаете, работа для женщины — это место, где она расслабляется. Ну, то есть это женщина, ну, не сильно трудится как бы там, где ей интересно. Ну, то есть работа — это зона ее интереса, понимаете? Потому что настоящая работа для женщины — это там, где ей нужно действительно впахивать. Это семья. Ну, то есть это дети, это муж. То есть она, ну, там отдает всю себя. То есть ей очень трудно, потому что ей надо забота. Это тяжелый труд на самом деле. Потом надо заботиться о родственниках разных, то есть с ними отношения поддерживать. В общем, эта женщина и есть работа. А когда она устает от этих отношений, она, несомненно, устает, особенно когда маленькие дети, они чуть подросли, она уже упахалась с этими детьми, с мужем. И нужно куда-то убежать от этого всего, и она хочет что-то для сердца. Это называется творчество. И вот женщина работу как воспринимает как какая-то творческая деятельность какая-то, которая ее освобождает от сильного напряжения в семье. Но если сильно женщина не хочет упахиваться в своей личной жизни, вот хочет жить попроще, то тогда она просто целыми днями работает. И это не значит, что она такая вот прямо уж активная жизненная позиция у нее. Для женщины работа так же, как для мужчины дом. Вот мужчина отдыхает дома, а женщина отдыхает на работе. То же самое мужчина, допустим, он сидит дома целыми днями, не хочет работу даже искать. Это примерно то же самое, что женщина целыми днями сидит на работе. Это примерно то же самое, просто по-мужски. То есть для мужчины труд реальный — это работа. Он должен пахивать просто. Он так развивается, как личность. Вот. А если мужчина не хочет пахивать, он целыми днями дома сидит, что-то там медитирует, молится и думает, что он святой, то это просто от лени на самом деле. Потому что мужчина должен развиваться духовно также в труде. То есть он должен добрые дела для людей делать, это и есть его духовная жизнь. Но если он никому ничего хорошего не делает, он как личность вообще не развивается. Ну то есть, другими словами, часто люди думают, что у них тяжелая судьба просто потому, что они не хотят сделать какой-то, ну, тяжелый для себя шаг в жизни. Ну примерно давайте вот послушаем песню. Нет.
Полюбить тебя уж не хватит сил, и одной теперь хорошо. Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел? Разве ты не знал о моей тоске? Как ты мог прожить без меня? Где ты раньше был? Целовался с кем? С кем себе самому изменял?
Ну, то есть, другими словами, уже мужик появился, вот он перед тобой стоит. А я уже полюбить тебя не смогу, у меня сил уже не хватит. Здрасте. Понимаете, то есть, нужно найти, значит, силы. Иначе смысла нет жить дальше. То есть, если ты как бы ждала человека много времени, теперь он уже появился, а вот у меня теперь сил нет на тебя. Понимаете, это неправильное мышление просто. Я говорю сейчас о мышлении. Если нет сил, иди на природу, пробежись там, вот, потряси жирочком, вот, попастись, помолись, и так далее. Ну, по крайней мере, сходи туда, к тем людям, у которых есть силы. Лен, меня слышно? Нормально все? Просто у меня тут прерывается. Вот. Набери силы у людей, сходи туда, где у людей есть силы, значит. Ищи где-то силы, если у тебя полюбить не хватит сил. Вот мужик у тебя уже появился, а тебе его полюбить сил не хватает. Это неправильное мышление. Я сейчас об этом говорю, понимаете? Часто люди думают, что у них тяжелая судьба. А у них просто неправильное мышление. И, понимаете, то есть нужно учиться себя заставлять жить. Если человек себя заставлять жить не хочет, значит, у него не будет нормальной жизни. Вот эти все тяжелые заболевания у женщин. А если говорить о тяжелых болезнях, вот женщины часто болеют. Причина тяжелых болезней у женщин только одна. Женщина, слышишь меня? Только одна причина. Лень. Понимаете, в женское тело очень ленивое. И что с этим делать? Нужно знать, как работает сила воли у женщин. Сила воли работает у женщин через отношения. Нужно найти себе подружку. Вот у меня на фестивале «Благость» там подружка рядом с женой была. Она каждый день бегала с ней на море. Каждый день там делала зарядку, потому что подружка и сама не может без жены, жена не может без подружки, а вместе они сила. Ну, то есть женщинам нужно искать себе тех, кто их вдохновит, как бы, ну, женщин, опять же, ну, как-то что-то с собой делать. Потому что если женщина в лени живет, это все превращается в болезни, понимаете? И чтобы быть здоровой, нужно просто победить лень. Не надо найти себе хорошего врача, некоторые думают вот так. То же самое, вот, допустим, депресняк. Жила там, ждала мужика, он как бы наконец понял, что она ему нужна. Пришел, а все, уже сил нет полюбить тебя, все, мой хороший. Вот это твои проблемы, это неправильное мышление. Если сегодня сил нет, скажи, приходи завтра. Пошла, побегала, зарядку сделала, помолилась, сил чуть-чуть появились, и как бы и вперед. По дороге полюбишь. Однозначно, если будут отношения, значит, и любовь потом придет. Ну, то есть, есть просто, я вам сейчас объясняю, что некоторые люди говорят, камень в сердце, у меня судьба тяжелая, все, как бы, это неправильное мышление, потому что каждый человек может победить свою судьбу. Мужчине вообще надо просто включаться, то есть, допустим, тяжелая жизнь, не могу работу найти, не могу то, не могу жениться, все. Это просто ты не включенный, начни вот бегать, начни в спортзал ходить, мужчина включается с этого. Начни с этого. Женщина включается с творчества. Вот волевой импульс у женщины включается с творчества. Начни рисовать, петь, там, что тебе нравится. Танцевать, рисовать, петь, начни с этого. Когда женщина вот начинает рисовать, танцевать, петь, она растормаживается. То есть, смотрите, у женщины сначала творчество, потом движение, а потом нормальная жизнь. Ну, потом молитва, будем так говорить. У мужчины наоборот. Сначала движение, то есть мужчина должен сначала начать растормозиться, начать двигаться, или это гантели, или это бег, или борьба, там, что хочешь там, или по морде тебе нравится побить, ну иди в бокс, походи, там тебя побьют по морде, и ты побьешь. Ну то есть разные мужчины как бы бывают, но нужно включиться в движение. Если мужчина в движение включился уже, он чувствует, что он волевой импульс у него пошел, у него сразу возникает творческий потенциал. Что это значит? Это значит, что он уже находит себе хобби, какое-то любимое дело, начинает чем-то заниматься, и потом только работа начинается, только после этого, это третий этап. У женщины первый этап — творчество, второй — это движение, все равно движение, хоть ты женщина, хоть мужчина, без движения ты здоровым не станешь. Сначала женщина, она должна просто почувствовать счастье в какой-то деятельности. То есть, так как энергия любви основная, ее сила жизненная, это значит творчество. Творчество — это воплощенная энергия любви. Она или поет, или танцует, там, или вяжет, там, вышивает, еще что-то делает. Творческий импульс должен включиться. Когда он включился, женщина оживает. Она чувствует себя лучше. Потом дальше движение. То есть полюбить тебя уж не хватит сил. Не надо этого говорить. Вот чувствуешь, полюбить не хватает сил, значит, сначала творчество, потом движение, потом силы появились и полюбила. Все, то есть вот такой примерно подход к жизни. То есть нельзя себя, себе делать приговоры. Понимаете? То есть, если ты себя приговорил, то все тогда. То есть всегда у человека должно быть как бы должно понимание, что есть два варианта вообще жить. И вот в основном те люди, которые раньше уходят из жизни, те, которые одинокие, несчастные, замученные все, все это люди, у которых просто неправильное мышление. Потому что любой человек может из этого состояния себя вывести. Надо просто иметь знание как. Женщина через общение с женщинами, творческий подход к жизни. Вот. Потом активная жизненная позиция, что у женщины, что у мужчины. Мужчина сначала движение, потом волевой импульс, потом хобби, любимое дело, потом работа. Вот. Это я просто говорю о том, как привести себя в порядок. Потому что вот мужчина мне задал правильный вопрос. У меня есть лень в сердце и есть камень. Я не могу камень побеждать, потому что лень мешает. Это означает неправильный образ жизни. И поэтому я вам говорю, если мужчина сам не может, допустим, себя заставить бегать, тогда надо подружиться с теми мужчинами, которые тебе могут помочь. Но они не будут тебя за шкирку вытаскивать, они будут тебя просто высмеивать. И когда мужчину высмеивает, у него пробуждается вот из чувства собственного достоинства возникает желание быть лучше других. Ну, то есть не быть хотя бы не хуже других, понимаете? И тогда постепенно он включается. Ну, то есть мужчине главное включиться. Вот он включился, это через движение происходит. Потом дальше что-то делать захотелось. Но обычно мужчина делает что-то для себя тогда. В гараже копается там или еще что-то. Это называется хобби. А только после этого он уже хочет что-то делать для других, идти и поработать просто. Когда человек, вот понимаете, мужчина, когда хочет поработать, я не верю, что у него не будет работы. Вот просто не верю в это. Это невозможно просто, понимаете? Если мужчина хочет работать, ну 100% найдет он себе работу. Если он просто хочет работать, понимаете? Ну а для того, чтобы захотеть работать, надо целый путь вот этот пройти. А если говорить о молитве, то понимаете, если человек привык уже трудиться, он может также трудиться сердцем. Молитва — это труд сердцем просто. Это тоже труд, но сердцем. Вот. И вот все, и молись, трудись сердцем. Тогда, если у тебя ты включенный человек. Если ты включенный, значит, тогда ты сможешь и молитвой побеждать судьбу. Но если ты говоришь, я ленивый, и у меня камень в сердце, начинай не с молитвы. Начинай с движения, если ты мужчина. Потом дальше творческие усилия, потом работа, а потом дальше молитва. А если ты уже работаешь, упахиваешься, как ишак, устаешь там на этой работе, у тебя не лень, значит, а усталость. Это совсем другое дело. Если у тебя усталость, значит, тогда правильно учись отдыхать. Начни с прогулок. Если не можешь бегать, у тебя сил не хватает, иди на улицу, просто гуляй. Силы появятся, когда гуляешь, силы появляются, там турничок увидел, начни подтягиваться. То есть постепенно прогулки превращай в спорт. Если чувствуешь больше сил, значит, начни пробежки. Пробежки начал, начни закаливаться. Вот я сегодня позанимался, упражнение поделал, пошел в ручей, посидел там в холодной воде и прям бодрячок. Понимаете, отлично, можно жить. Ну, то есть, другими словами, если ты упахался, не садись к телевизору. У тебя, допустим, мало времени, там работаешь 10 часов в день, там 12 часов в день. Все равно еще 4 часа осталось. 1 час покушай, а остальные 3 погуляй. Не надо садиться к телевизору, не надо ложиться на диван, ты убиваешь себя. Тебе нужна энергия природы. Иди гуляй, заряжайся. Чем больше заряжаешься, тем больше энергии. Чем больше сил, тем выше статус в обществе. Тем выше статус в обществе, тем меньше часов работы. То есть с меньшим временем можешь заработать больше, другими словами. Ну, то есть человек должен понять, как выкарабкиваться как бы из проблемы. Если, допустим, ты говоришь, я ребенка хотела вообще в жизни, а муж не хотел. И в результате он разрушил мне жизнь. Понимаете, во-первых, не он разрушил, а вот такая судьба. И камнем преткновения ребенка не надо делать, понимаете. Есть куча возможностей быть счастливыми без ребенка. Это не является камнем преткновения. Просто если ты... Самое опасное в жизни — это кого-то обвинить, понимаете. Вот если муж виноват в моей жизни, тогда какие варианты вообще? Вот понимаете, допустим, люди в концлагерь попали, есть два варианта. Одни говорят, вариантов нет, они виноваты, они изверги как бы, и они все время думают об извергах. А другие там что-то делают, побег готовят там или молятся, готовятся к следующей жизни. Ну, то есть разные варианты, что делать, когда ты в концлагере, понимаете? Но если ты как кого-то обвинил, ты об этом только думаешь, вариантов уже нет. То есть если ты не принял судьбу, вариантов нет. Если муж во всем виноват, если еще кто-то там, страна виновата, муж виноват, кто там еще может, президент страны виноват, виноватого крайнего всегда можно найти. Но если кто-то у тебя виноват, значит все, ты пошел в патовую ситуацию, ты дальше судьбу победить не можешь, потому что твоя судьба находится в руках кого? Того, кто виноват. Ну, то есть это он, значит, должен что-то делать. И я должна что-то с ним делать. А надо всегда делать только с собой. Понимаете? Вот если вы с собой что-то хотите делать, тогда у вас все получится. А если у вас кто-то виноват, значит, ничего не получится. Можете не рассчитывать. Итак, смотрите, в основном люди живут с неправильным мышлением, потому что, ну, есть камень в сердце, допустим. Я вам говорю точно, что если даже просто человек делает добрые дела, он, допустим, молиться не может, но он делает добрые дела, но все равно этот камень пройдет. Или он спортом занимается, даже это тоже помогает, понимаете, этот камень убрать. Но если человек просто вот ленится душой, он там печалится, сидит, или чувствует себя плохо, допустим, об этом думает, или он думает, что кто-то ему разрушил жизнь, кто-то его сглазил, там, испортил, еще что-то произошло, то этот человек никогда не вырвется из западни. Это невозможно. Понимаете? Также следует знать, что вообще человек должен учиться дружить, учиться любить. И это не касается семейной жизни. Вот это является патовой, вот такое неправильное мышление. Большинство людей думают, что вот если у меня нет мужа, жены, значит никакого счастья в жизни нет. Понимаете, счастье вообще не с этого начинается. Если уж говорить о счастье, реализации счастья именно в личных отношениях, то это самая сложная реализация, понимаете? Потому что личные отношения, они по природе очень эгоистичный, и там достичь счастья очень сложно. А вот реально люди, которые реализуют себя в отношениях просто в социуме, они находят себе друзей, находят соратников в жизни. Вот эти люди реально могут себя реализовать сначала в отношениях с людьми, а потом в отношениях с близким человеком. Это уже следующий этап идет. Потому что в отношениях с близким человеком надо больше через себя перешагивать, чтобы быть счастливым, чем в отношениях с остальными людьми. Вот, и здесь помогает социум. Вот поэтому я и говорю, что в основном люди, которые камень в сердце имеют, они просто живут неправильно. То есть у них не хватает дружбы, не хватает природы, у них не хватает Бога. Вот этим и надо заниматься, а как бы думать только, что мне вот сейчас нужен муж, и дети, и другого выхода у меня в жизни нет. Мне уже там 45, если я сейчас прям не выйду замуж, сейчас прям не забеременею, все будет поздно. Может быть, это и правда. Но, допустим, если рассуждать с другой точки зрения, с другой стороны, почему ты не вышла замуж? Потому что у тебя не хватает сил женских. Вот их и копи. А если ты выйдешь 50, ну возьми на воспитание, это будет твой родной ребенок. Это будет твой родной ребенок. Я говорю крайности сейчас, крайние варианты, как бы мышление такое. Одна девушка мне в 35 подходит, говорит, уже все, мне 35, когда я не смогу выйти замуж? 35 это вообще самый рассвет просто для женщины, просто она самый рассвет 35. В чем тут уже никогда? Это все от мышления зависит, понимаете? То есть если мышление правильное, тогда вообще проблем нет. Ну, то есть, если мышление неправильное, тогда одни только проблемы. Я еще раз повторяю вам, камень в сердце в основном у тех, у кого неправильное мышление. Это мой опыт. Понимаете? Потому что человеку годик потрудился над своим сердцем, годик помолился, побегал там, добрые дела поделал, и все, и никакого камня нет. А если он сидит, продолжает сидеть, то у мужчины это означает, что он ленивый или упахивается, одно из двух. У женщины это означает депресняк. Это один вариант, что у мужчин лень, у женщин депресняк. Второй вариант тоже суета, суетливая жизнь. Не может человек остановиться. А суетливая жизнь означает слишком много желаний. Ну, то есть, если женщина слишком много хочет, больше, чем ей положено, тогда она целыми днями упахивается, работает, суетится. Надо остановиться, потому что эти внешние желания не засасывают человека и делают его несчастным, одиноким. Может быть, надо остановиться в этих внешних желаниях, подумать о своей жизни вообще. Может быть, больше уделять время подружкам и своему здоровью там и так далее. Телесному, духовному здоровью, нравственному здоровью. Примерно так. Ну, то есть, если есть дружба, если есть любовь в сердце, тогда тебе даже вот страдания, понимаете, тяжелейшая ситуация в жизни, она тебя не сломает, потому что, ну, человек, он как река живет, понимаете? Вот если вот, вот почему люди в невежестве деградируют? Потому что они отгорожены от всех, они только себя любят. Реки никакой нет. Если ты никого не любишь, реки не будет. Поэтому невежественные люди, они просто в запой уходят там, в разврат там и так далее. Люди в страсти, вроде бы они любят своих близких. Люди в страсти, они верят в семью. Они думают, что в семье у них счастье будет. Но они как бы верят в семью, думают, что у нас все будет хорошо там в семье в этой. Вот. И они тоже на самом деле одинокие, потому что они не понимают, что отношения это строятся всегда на духовной платформе. Вот если, допустим, у тебя есть семья, ну, поклоняйся Богу в семье, появится совесть в отношениях, чистота. И тогда у тебя будут отношения глубокие. То есть тогда, если у тебя будут глубокие отношения, тогда ты сможешь побеждать судьбу. Потому что победа над судьбой всегда связана с глубокими отношениями. Она не связана с поверхностными, а просто у нас общие дети, общие дела. Это поверхностные отношения. И там нет тоже избавления от одиночества. Люди думают, что вроде у меня семья, дети. На самом деле одиночество означает нереализованное сердце, но не наполненное вот бескорыстием, чистотой в отношениях. Вот когда есть с кем-то чистые отношения, то никакого одиночества нет. И вот эти чистые отношения являются очень мощным стимулом преодолевать трудности, чтобы камешка в сердце не появилась, а если он появился, чтобы он дальше никуда не развивался.
Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами.
Понимаете, вот человек находится на войне. Темная ночь, там провода какие-то электрические, пули свистят, вот смерть прямо рядом с ним стоит. И что его спасает в этой ситуации? То есть как он побеждает судьбу? Он не верит в Бога. Как он побеждает судьбу? Зато у него очень светлые, чистые отношения с женой. И вот эти отношения заменяют Бога в данном случае, потому что Бог действует через эти отношения. Он так спасает человека. Понимаете? И если у тебя реализованы отношения с людьми, то камешек с сердца будет уходить. Но основная проблема жизни в страсти — это работа, дом, телевизор, ни с кем отношения не реализованы. Еще раз повторяю, отношения с близкими часто у людей бывают очень поверхностные. Они думают, если мы от детей вместе растим, значит, у нас глубокие отношения. Это корыстные отношения, там нет глубины. Глубокие отношения бывают только духовные. Если вместе молитесь Богу, обсуждаете как жизнь святых, если вместе там раскаиваетесь в чем-то, это глубокие отношения, искренние отношения. А если вы просто дела у вас семейные какие-то вместе, это не глубокие отношения. Вот послушайте, как глубокие отношения человека в тяжелейшей ситуации, когда его должны убить, спасают.
Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Видите, человек знает, что с ним ничего не случится, потому что есть верность. Представляете, какая сила? Вот когда у людей есть чистые, искренние отношения, то они знают прямо, что с ним ничего не случится. А если человек это знает, то с ним точно ничего не случится, потому что всегда тяжелая судьба приходит в жизнь в виде страха и внутреннего ощущения непреодолимых трудностей. Если у тебя такого ощущения нет, значит, с тобой ничего не случится. Был такой великий воин, его называли меч Аллаха. То есть он был предводителем армии первых вот этих мусульман, которые победили даже римскую армию, представляете, которая была вооружена до зубов, и у нее была вековая история понимания, как воевать. А у этих людей вообще никакого понимания не было, они просто были там горстка каких-то бедуинов, которые просто были вооружены одними мечами. И вот этот вот меч Аллаха, или воин такой, который верил Мухаммеду, он был непобедимым воином, потому что его вера была настолько сильная, что судьба не могла коснуться его злая. Представляете? Вот как, допустим, проходило сражение с римлянами. То есть он просто с горсткой людей, которые его как бы верены били, верили в него уже. Он верил в Мухаммеда, они в него верили, эти люди. Верили, что он непобедимый. Они просто вломились в этот фаланги вот этих вот римлян, непреодолимые, то есть это очень организованная армия. Они преодолели их, вломились туда, прошли в самую середину, прибили предводителя армии, вернулись назад. Представляете, как это возможно вообще? Куча солдат вокруг, никто с ними ничего не смог сделать. Понимаете, просто потому, что они обладали огромной силой веры. Вот эта вера, если, ну, ты, допустим, судьба должна сначала тебя напугать, она должна сначала что-то с тобой сделать, прежде чем прибить. Понимаете, если ты победил судьбу с самого начала, никто, ни одна пуля, ни одна стрела тебя не коснется просто, потому что нужна санкция, нужны основания. Если человек очень сильную позицию внутреннюю в жизни имеет, если у него есть опора в жизни, то есть это Бог опора, это святые люди, наставники, братья и сестры духовные, то есть если у человека очень сильная, насыщенная такая внутренняя духовная жизнь, никто с ним ничего вообще не сможет сделать, понимаете? А если это и произойдет, то это просто план Бога. Это значит, что этот человек нужен где-то еще, и не здесь, он востребован в другом месте больше. Ну то есть и Бог это сам скажет, то есть он придет, даст знание, что ты должен уйти, все, у тебя здесь миссия закончена, ты тоже не будешь печалиться. Ну, то есть, другими словами, нет поражения у того, у кого есть правильный выбор в жизни. Понимаете, мой опыт показывает, что большинство людей с камнем живут в сердце только потому, что они выбрали неправильный стиль жизни, у них неправильное представление о жизни. Я вам сейчас это объясняю, это правильное представление. Хочешь жить — живи. Ну, то есть жизнь начинается у женщины с творчества или с любви. Начни, вот, допустим, творчество, может быть, просто начни с любовью готовить всем. Начни, допустим, блюда какие-то изучать, как вот их готовить. Что-то начни вот радостное, любимое для твоего сердца делать женщине. А мужчине преодолевай себя. Ну, то есть, если ты хочешь победить судьбу, начинай преодолевать себя, потому что мужчина живет для победы, а женщина для любви. Ну, начни любовь проявлять в своих действиях, то есть творчество означает деятельность любви. Начни что-то делать такое, что тебе нравится, просто тебе нравится, тебе приятно это делать. Потом дальше дари это все другим людям, развивай это творчество на других людей. Потом, когда чувствуешь, растормозилось, как бы у тебя появилась жизнь, потекла внутри. Я говорю о крайних случаях, когда камень человека сломил в сердце. Жизнь потекла внутри, начни двигаться, найди себе подружек, начни бегать, начни зарядки делать. У тебя уже есть на это силы. Силы на зарядке появились, начала двигаться, силы появились вообще жить. Займись собой. Начни строить отношения со всеми. в этих отношениях ты окрепнешь, станешь красивой. Вот когда, что такое красивая женщина? Значит, крепкая в отношениях. Она ценит людей, ценит себя в отношениях, любит отношения. И это и есть женская красота. Ну, то есть женская красота живет именно в активной жизненной позиции по отношению к людям. Вот она любит отношения, любит людей. И это и есть красота женская. Вот. Вот так надо жить примерно. Мужчина растормозился, появилось хобби какое-то, понял, что умеешь трудиться, можешь что-то делать. Ну, иди и начни работать для людей. Перешагни через себя. Часто мужчина думает, деньги маленькие платят, не буду работать. Это неправильное мышление. Ты губишь себя, потому что тебе важнее не деньги сейчас, а сохранить себя. Начал где-то работать, приобрел себя, ну, найди себе по более высокооплачиваемую работу. Почему? Потому что ты чувствуешь себя крепко. Ты рабочий, как активно живешь, все классно у тебя. Ты как бы на хорошей фазе жизни находишься. Значит, можно найти получше работу, в принципе. Тоже нет проблем. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что нужно по отношению к себе нормально настроиться, понимаете? Но также, когда ты настроился по отношению к себе нормально, настройся также по отношению к тому, кто тебе причинил страдания. Не надо думать, что если ты там ненавидишь кого-то, то ему легче станет и тебе легче станет. Наоборот, это все будет усугублять. Если ты хочешь избавиться от трудностей в сердце, учись прощать. Прощать означает понять, что жизнь идет дальше, в буквальном смысле слова. Вот прощать означает не зацикливаться на том, что было. Понять, что жизнь идет дальше, жизнь течет. Себе как бы найти новое счастье. Не привязывайся к старому. Сейчас старое не получилось, значит новое получится. Прощение означает, что тебе хорошо. Вот ты начал жить другую жизнь, у тебя все нормально. Иногда от сильной жизненной позиции прощение возникает. Человек, если сильно настроен, он прощает сразу. Вот ему плохо сделали, а у него силы хватает, он говорит, да, нормально, будь счастлив. Примерно так.
Награди тебя судьба от неискреннего слова, от измены и тоски. И от встреч с обидой горькой огради, огради. Не получится у нас разговора никакого, не о том, что завтра ждет, не о том, что оставляем позади, позади. Знать не хочу, почему. И спрашивать и помнить ни к чему. Все обошлось, стихает боль, но половина боли этой, что еще и в сердце где-то, испытать не пожелаю никому, никому.
Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что как бы обереги тебя судьба от неискреннего слова, от обиды, от тоски, от плохих каких-то проблем. Ну, то есть бросил и бросил, ушел, ну, что делать? Как бы не получилось ничего, хорошо, будь счастлив дальше. Вот это правильная позиция, понимаете? Но если ты там, гад такой, скотина, ненавижу, вот, ты меня предал, всю мою жизнь разрушил, то тогда камень в сердце победить невозможно. Это называется скупое отношение жизни, скупость. То есть если не себе, не людям называется. Ну, то есть со мной не получилось, значит, ни у кого, ни с кем тебя не получится. Вот, это скупое сердце, значит. Оно не может избавиться от камня в сердце. Нужно быть благороднее, давать людям возможность жить, всем прощать, всех принимать, всем давать возможность еще раз, как бы, себя тоже не желать никому тому, что с тобой произошло. Некоторые ворчат, ходят, вот если бы вы знали, что такая жизнь. Вот. Богатыри не вы, плохая нам досталась доля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Вот, понимаете, это от безделья такое мышление происходит. Ну, как бы, ну, повоевал, помолись, забудь, все, перевари, не надо теперь не ходить и бурчать перед остальными. Ну, то есть, всякое в жизни бывает, бывают трудности, но не нужно на них так сильно концентрироваться. Лучше иди вперед. Когда человек идет вперед, он, естественно, побеждает камень в сердце. Еще раз повторяю, часто бывает так, что человек думает, что у него трудная судьба. Никакой трудной судьбы нет, просто неправильное мышление. Но бывает иногда по-настоящему трудная судьба. И здесь правильное мышление опять побеждает. Ну то есть если человек, у человека реально трудная судьба, одно событие тяжело над другим, но он закаленный, он как бы идет вперед, то он просто, ну понимаете, становится мудрецом. Вообще, как бы если говорить о судьбе, то она всегда дается человеку по его возможностям. Допустим, человек калекой, вообще инвалидом родился, он уже как бы не может, как все, у него неравные условия со всеми. Но и не факт, что в худшую сторону, потому что если человек инвалидом родился, он не может расслабиться. У него только один вариант – это перешагнуть через гору вот несправедливости, понимаете? То есть… Если ты включен, если очень сильно идешь, ты можешь быть сильнее тех, кто нормально себя чувствует, потому что у тебя становится больше опыт победы, больше запас прочности от самого движения вперед. Часто бывает так, что человек, который, допустим, там слепой стал, или ногу отрезали, там, или еще что-то, ну, как бы никому вроде бы не нужен такой человек. Зачем это он нужен? Но если ты понял смысл жизни, какое бы препятствие ни было, надо просто идти вперед. И ты через препятствие в сердце проходишь, дальше ты будешь счастлив по-любому, хоть будет с тобой кто-то рядом, хоть не будет, понимаете, хоть с рукой, хоть с ногой, без руки, не имеет значения, понимаете, победил свою судьбу, получи счастье. Если ты, допустим, счастлив, то почему бы с тобой не жить? Я знаю людей, инвалидов, которые счастливы внутри, и у них хорошая семья, то есть часто они даже быстрее замуж или женятся выходят, чем обычные люди. Почему? Потому что все зависит от того, чтобы перейти через горку. И чем отличается инвалид от обычного человека или там, допустим, человек с тяжелой судьбой, труднопреодолимой, просто у него планка выше. Но если ты перепрыгнул эту более высокую планку, значит, ты лучше других. Понимаете? То есть, другими словами, чем отличается инвалид от обычного человека, тем, что у него порог для счастья выше. Ну, напрягись и припрыгни через этот порог. Сделай так, чтобы добиться все равно своего счастья. Ну, то есть, другими словами, если ты как бы на трамплин взлетел, то ты летишь выше других, понимаете? То есть, это тяжелая судьба, это всего своего рода как трамплин. Ее так надо воспринимать, как трамплин просто, который дает возможности человек. Вот я, у меня есть друзья, лектора тоже, я с ними общался. Вот, допустим, у меня очень тяжелое было детство. И оно было как трамплин, понимаете? Я уже с 10 лет уже задумывался о смысле жизни, о том, как работать над собой. Ну, то есть, представляете, как я обогнал других детей, которым нормально там жилось в семье. Ну, то есть, я уже в 24 года был Олег Геннадьевич, я уже лекции начал читать. Потому что 14 лет практики работы над собой, понимаете, с детства. И такой интенсивной, серьезной. Ну, то есть, другими словами, сама по себе вот тяжелая судьба, тяжелая жизнь не является основанием для того, чтобы быть в дерьме, понимаете? То есть, это просто твои условия. И, может быть, это и есть хорошо, потому что, вот и, может быть, эти тяжелые условия являются как раз тем трамплином, который потом тебя возвысит над другими, ты взлетишь, станешь счастливым, у тебя будет много возможностей в жизни. Поэтому еще раз повторяю, камень сердца часто бывает от неправильного мышления. У тебя нормальная судьба, просто ты неправильно живешь, неправильно относишься к своей жизни. Вот. Второй вариант, бывает тяжелая судьба. Но я видел примеры, я знаю вот одну девушку, которая вообще по судьбе не должна была выйти замуж, но она все равно вышла, потому что она была такая сильная. Ну и есть и сейчас тоже такая же сильная. Ну то есть и еще вот за такого вот человека вышла. Не просто так. И уехала вообще в святое место жить. Ну то есть, понимаете, Ну, то есть сам по себе трамплин, тяжелая судьба, не является основанием тоже себя как бы на себе крест поставить. Но если ты на себе крест поставил, то с этим крестом и будешь жить. Ну, то есть шансов нет дальше куда-то двигаться. Все. Если ты выбрал несчастье, значит, ты будешь с несчастьем жить не только в этой жизни, потому что ты же не победил судьбу. В следующей родишься там же. Если в дерьмо себя опустил, в следующей жизни там же родишься. Пока не захочешь вылазить, ничего не поменяется. Поэтому выхода нет. Надо все равно воспрять духом и идти вперед. Понимаете? Человек должен верить, что ну, как бы впереди у жизни только даль. Ну, то есть счастье, как бы, ну, что-то хорошее. Вот человек должен очень четко в это верить, знать, что все нормально, мы вечные, мы должны победить. Вот такой принцип преодоления камешка в сердце. Чаще всего это то, что я сегодня хочу вам сказать, это главное мое утверждение сегодняшней лекции. Чаще всего ваш камешек в сердце означает неправильное мышление. Все. Означает, что ты как бы застрял на чем-то, понимаете, застрял.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Вот самое интересное, ведь никто не разделял. Понимаете, если ты с кем-то хочешь быть, прямо сейчас будь. Вот все люди могут соединиться в сердце друг с другом, потому что мы все вечные, и на тонком плане у всех есть связь. Просто сама идея, что ты именно телесных отношений хочешь, она вызывает ощущение разлуки. Понимаешь? Понимаете? То есть вот, допустим, я читаю лекцию, сейчас вы находитесь все в разных частях света. Но это просто определенный, понимаете, внутренний рывок. Вот я как бы настраиваюсь, преодолеваю эту внутреннюю отчужденность, и все, и я читаю лекцию прямо вам непосредственно, понимаете? И те, кто, допустим, научились слушать дистанционно меня вот так вот онлайн, вебинары, они тоже чувствуют связь, прямо непосредственное присутствие, понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается, что если у тебя физическая близость как бы уже не положена с кем-то по судьбе, не надо ныть. Я хочу быть с тобой, я хочу, я буду с тобой. Да ты и сейчас можешь быть прямо, нет проблем. То есть надо поменять мышление. Просто возьми, как бы начни молитву, рывочек сделай в сердце своем. И ты почувствуешь человека, что он никуда не делся, он прямо рядом с тобой, он как бы, люди не умирают, умирает только тело. Душа вместе с психикой человека. Вы говорите, ну я же другим человеком уже буду. Ты будешь тем же самым, тело будет другое. Ты не тело, понимаете? Вот, допустим, человек рождается, следующий, вот я рождаюсь кем? Вот я, допустим, я сейчас научился сны свои распознавать, там часто в снах снится прошлой жизни. Понимаете, это как сон, прошлая жизнь как сон. Но я не чувствую, что там другой человек был, понимаете? Это был тот же самый человек, просто мне очень трудно в этом сне понять, как выглядело конкретно мое тело. Можно догадываться, что, допустим, по-женски выглядело или по-мужски выглядело. Можно догадываться через события, которые во сне происходят. Но ты был тем же самым человеком, вот в чем прикол заключается, понимаете? То есть, другими словами, не разлучает судьба людей, эта разлука находится просто в наших мозгах. И, допустим, когда человек страдает от этой разлуки, это значит, что он просто эгоизм его заставляет думать, я хочу этого человека себе, понимаете, я хочу с ним жить, наслаждаться им хочу. И вот это и называется разлука. А если ты просто желаешь счастья человеку, ты никогда тебя никто с ним не разлучит, это невозможно. Почему? Потому что тонкие связи с людьми, даже тонкие связи, они неразрушимы. Ты можешь желать счастья человеку и быть рядом с ним, понимаете? Но если ты привязался к идее, ты хочешь вот человека непосредственно, вот тогда начинают страдания. И тогда уже у тебя безнадега, понимаете? Видите, то есть человек уперся вот в другого человека, и все, как бы. Он уже не может оторваться. Вот. Это означает неправильное мышление. Я понимаю, что у нас у всех это есть. Там, если от человека оторвать близкого человека, все равно это мышление возникает. Но надо знать, иметь знание, что делать в этом случае. Надо понять, что ты тебя никто не, от него не оторвал. У тебя есть связь, желай счастья человеку, молись за него, что-то делать для него на тонком плане полезное. И ты будешь чувствовать сопричастность, у тебя не будет ощущения, что тебя кто-то оторвал, выбросил из твоей жизни близкого человека. То есть это просто иллюзия, понимаете, в которую мы попадаем. Но эта иллюзия преодолевается с помощью знания. Знаешь, что на тонком плане ты можешь быть близко. Вот человек уходит из жизни, допустим, у тебя камень в сердце. Почему у тебя камень в сердце? Потому что он страдает, ему нужна помощь. Некоторые, ой, как тебе было? Все, начал ныть. А что ты ноешь? Вот камень в сердце не для того, чтобы ты ныл. Он для того, чтобы ты молился. Это объем работы, понимаете? Вот представьте, вы на кухню зашли, там грязь. Ой, какая кухня грязная. Понимаете, это неправильное мышление просто. Кухня грязная, надо, значит, что-то делать. Также есть... Ну, грязь в сердце. Вот разлука произошла с человеком, ну садись и молись. Будешь молиться, почувствуешь светлую память о нем, чистоту, связь почувствуешь. И все классно будет. Мудрецом станешь. Но если ты начал ныть, значит тогда не надейся ни на что. У тебя депресняк будет, разовьется камень в сердце, разовьется страдание, и твоя жизнь тоже будет разрушена. Мало того, что у близкого человека что-то произошло, жизнь разрушена, теперь у тебя тоже. Понимаете, а может быть, у него не разрушено вообще. И часто бывает, что человек ушел из жизни через муки, в рай попал, он там счастлив уже, а ты все стонешь. Ну вот, допустим, вот представьте, как бы, если убрать расстояние, да, один такой, ля-ля, мне хорошо, а другой, как все плохо. Это же глупость. Вот. Если у него хорошо, значит, у тебя должно быть хорошо. Но ты его не чувствуешь и не видишь, потому что тебе хочется своего. Тебе надо своего. Тебе надо, чтобы он был рядом. Вот это называется иллюзия. Итак, чтобы не было иллюзий, надо учиться правильно жить. Именно учиться. Не, ну, как бы вера в то, что жизнь должна не зря пройти, конечно, нужна с самого детства, да? Но если хочешь жить правильно, то учись.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Поверь мечту, скорей. Поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту,
Видите, в путь. То есть мечта — это не просто фантазии какие-то в уме. Некоторые призывают людей мечтать, там, образы какие-то визуализировать. Понимаете, мечта — это путь. То есть поверь в путь свой. То есть мы выбираем путь. Идем к своей мечте, то есть своей цели в данном случае имеется в виду. То есть надо выбирать путь, понимаете? И надо не свернуть с пути уже. Свернуть означает поддаться на провокацию, вот это вот разочарование, что у меня ничего не получится, мне трудно, понимаете? Это просто лень сердца заставляет такие вещи делать. И надо не свернуть, и пути уже нигде. И стоит шаг пройти, обратного пути уже нет, все. Нет дороги назад. Надо идти дальше и дальше, и побеждать судьбу дальше. У тебя впереди только даль. Ты должен идти вперед. Но не просто идти, ты должен спрашивать себя, что ты сделал для своей жизни, что ты смог, понимаете, что, ну, как бы, как ты идешь этим путем. Но выбор за нами, мы выбираем путь. Но не забывайте также и что в сердце обязательно должна быть надежда. То есть человек не должен думать, что у него уже все, как бы, и у меня уже возраст, и ничего не получится. Смотри, что ты хочешь. Если ты думаешь, что тебе надо опять родить, а у тебя, допустим, 60 лет, то только это и неправильные мысли просто. У тебя есть много другого счастья. В 60 лет много счастья есть, и не обязательно надо счастье 15-летних искать в 60 лет. Есть много другого счастья, ищи его. Ну, то есть живи своим возрастом, своими силами, своими победами. Вот. Но если ты разочаровался в своей жизни, то тогда следует знать, что это не путь в никуда. Потому что, еще раз повторяю, с этим состоянием уйдешь из жизни, в этом родишься. Ну то есть некоторые люди уже разочарованными рожаются, понимаете? И все равно надо из этого выкарабкиваться. То есть это не вариант вообще. Просто не вариант вообще. Итак, как бы учитесь чувствовать время. Вот, допустим, некоторые люди теряются под влиянием времени. Вот, допустим, время плохое пришло, раз отчуждение пошло у мужа, у жены, там с работы начали выгонять, здоровьем плохо стало. Обычно человек начинает на какие-то внешние факторы очень сильно реагировать. Вот, допустим, муж уходит, он начинает, или жена уходит, муж думает, кто виноват в том, что происходит. Он ищет крайнюю, понимаете? Или жена крайняя, или я крайняя. Если я виноват, значит, да, уходи, я дерьмо, как бы. Я понял, уходи, все, как бы, я недостоин тебя. Понимаете, нашел крайнего, самого себя. Дальше жена крайняя, значит, ты плохая, я в тебе разочарован, уходи там. Вот. Или, допустим, сосед крайний, он как бы разрушил семью, все, сосед виноват. Вот, а надо просто понять, что эта судьба пришла тяжелая. Вот это вот тяжелее всего понять в этот период, потому что всегда она, судьба заставляет кого-то искать крайнего. Понимаете, она сама заставляет судьба, чтобы ты ее не смог победить. Так она действует. Ты просто прими этот факт, что бывает тяжелая судьба. И если ты это принял, то ты можешь с ней что-то сделать. Понимаете, как только ты осознал, что тяжелая судьба, ну, значит, надо больше молиться, больше желать всем счастья, там, больше добрых дел. И жена не может уйти, понимаете? Вот в чем классно. Что ход времени, если ты распознал, что сейчас тяжелый период в жизни наступил, меняй свой образ жизни. Вот раньше тебе столько надо было напрягаться для того, чтобы жить, а сейчас надо напрягаться больше. То же самое касается возраста, между прочим. Вот если у тебя, допустим, ты не понимаешь ход времени, то ты не понимаешь этого принципа. Чем старше ты, тем тебе лучше надо соблюдать режим питания, тем больше надо сил уделять здоровью для того, чтобы жить нормально. Вот, допустим, мне сейчас каждый день надо не меньше часа заниматься физическим упражнением для того, чтобы я был здоров. И это знаю точно. И я на это уделяю время. Почему? Потому что такой возраст. Если человек этого не понимает, значит, он в 54 уже... Это у меня плохо. Да тебе плохо, потому что ты ход времени не чувствуешь. Ты не понимаешь, как в этом возрасте жить. А в 70 лет надо уже 3 часа в день надо уделять здоровью, чтобы жить. А в 80 лет уже 5 часов здоровья надо уделять, чтобы жить дальше. Иначе ты просто не сможешь жить. Понимаете? А в 40 лет надо хотя бы полчаса уделять здоровью в день. А в 30 лет надо хотя бы свое здоровье, понимаете, сохранить. Вот. То есть можно и не уделять внимание, но просто ты его не порти. Потому что люди многие, как бы, здоровье хорошее, можно там напиться, как свинья там, и так далее. Ну, как бы, ну давай, гуляй на все. Ну, то есть, я сейчас говорю с вами о ходе времени. То есть, каждый человек испытает вот эту тяжесть влияния времени на свою жизнь. Это происходит неожиданно. Может произойти в день, в два. То есть это может быстро произойти, а может произойти очень медленно развиваться. Иногда время как гром молнии действует, неожиданно напрягает жизнь как бы на несколько лет. А бывает, что это развивается постепенно, но каждый человек на Земле обязательно испытает трудный период на себе. И многие люди в основном ломаются, они пугаются, начинают кого-то обвинять, начинают чувствовать, что у них ничего не получится, что жизнь потеряна, что это навсегда. Вот близкий человек ушел, все, у меня будущего нет навсегда. У меня там четверо детей, один другого меньше, меня бросили, все, жизни нет. И это бред полный вообще. Какая разница, сколько у тебя детей? То есть, если Бог захочет, Он тебе найдет такого, что Он будет бесконечно счастлив, что у тебя много детей. Потому что у него вообще не может быть детей, допустим. И он вообще, блин, классно, мне повезло с четырьмя сразу. У меня четверо детей, а мне сказал врач, что у меня вообще не будет. А у меня четверо детей. Представляете, как классно? Ну, то есть Бог как бы решает, будешь ты счастливой или нет, а не ты. Ты просто усилия свои прилагай. И все. Вот, живи правильно просто. Живи на светлой стороне. И тогда у тебя все будет нормально. Но самое главное вот это научиться ход времени чувствовать. Для чего? Для того, чтобы менять свой образ жизни. Вот, допустим, наступил тяжелый период жизни, я вам говорю, у меня доходило до 8 часов молитвы в день. Понимаете, все остальные дела надо откладывать просто. Там, если работать, отпуск брать и так далее. Вот тяжелый период наступил, не надо запускать ситуацию, потому что если вы запускаете, будет только хуже. То есть судьба накручивается, накручивается, потом ломает человека. А если человека сломала судьба, то вот это и есть вот это состояние. Полюбить тебя. Уж не хватит сил. Ну, то есть, значит, сломалась уже, судьба сломала тебя как-то, подломала. Значит, теперь надо восстанавливаться, заставить себя опять встать на ноги. Если ты упал, вставай. Ну, то есть, не надо думать, что упал, все, теперь надо лежать дальше. Некоторые так и делают, и уже потом никогда не встанут. Тяжелый диагноз, допустим, неизлечимая болезнь. Ничего страшного, молись. В молитве уйдешь из жизни, пойдешь дальше на высшие планеты, будешь жить долго там, десятки тысяч лет. Понимаете, то есть не факт, что тяжелая болезнь означает все. Человек бесконечно живет, он вечный, понимаете. Бывает, что человек не может в этой жизни победить болезнь, но зато он в молитве уходит из жизни. Он побеждает судьбу таким образом. Победа над судьбой не обязательно вылечится, понимаете. В конце концов пройдет, я думаю, лет 60, и вот никого из тех, кто сидит здесь, в зале не останется в живых, а может, ну, 70, я не знаю сколько. Вот. Понимаете, то есть мы временно на этой земле находимся. Проходит время, какой-то пласт времени проходит, и все, люди уже как бы в другое место уходят дальше и живут. Но мы вечными остаемся, понимаете. Я когда вот в своей прошлой жизни вспоминаю вот через сны, я себя таким же тем самым человеком чувствую и понимаю, что жизнь вечную природу имеет. И просто чем я там занимался, вот это и есть главное в жизни. Понимаете, главное, чем я занимался, понимаете? Вот если я в прошлой жизни думал о Боге, молился, служил Ему, то тогда я уже не рожусь на земле, я рожусь выше, понимаете? Потому что в этом цель жизни. Если человек правильно живет, то и он получает правильный результат. Если, допустим, развратом занимался, мясом обжирался, там, вино, пиво, там, сигареты, ну тогда ад, тогда вниз. В этом, ну и сколько бы ты ни заработал денег, не имеет значения, понимаете, вот там у тебя хорошая, классная квартира, у тебя куча детей, там у тебя хорошая работа, крутая специальность, но ты неправильно живешь. Результат – ад. Если взять, допустим, на промежутке 150 лет посмотреть, то зачем тебе все это надо было? Вот сейчас ты попал в ад от того, что ты вот это все делал. Это означает неправильное мышление. Человек вроде вложился, он вроде бы вот здесь, на этой жизни, как бы в этом месте достиг чего-то в жизни, но а потом что? А потом всю жизнь свою уничтожил. И вот так надо мыслить этими категориями, поэтому живи на светлой стороне. Смотри в корень, как бы зри в будущее, а не в просто в какие-то сиюминутные свои желания.
Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и вонящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я?
Голос спрашивает строго: а сегодня что ты сделал для завтра? Вот в этом смысл, понимаете, жизни. Если ты просто работал, работа, дом, телевизор, то ты для завтра вообще ничего не сделал. Потому что единственное, что можно сделать для завтра, это полюбить Бога, полюбить молитву, святых людей. И тогда для завтра ты что-то сделал. Потому что завтра — это следующая жизнь. Завтра — это не Новый год встречать. Какие вопросы? Лен, давай по лекции уже, может быть.
Да, спасибо большое, уважаемый организатор. Начинайте присылать ваши вопросы. Те вопросы, которые были, ответ в лекции пришел. Так, ну вот есть вопрос. Курган Елена Горелова.
Угу. Курган, давайте. Елена. У меня тоже жена Елена и тоже из Кургана. Курган. Ничего вас не слышно, Елена, надо микрофончик включить. У вас микрофон выключен, так видно на компьютере. Вот сейчас, наверное, слышно будет. Опять выключили, включите еще раз.
Олег Геннадьевич, добрый день. Помню нашу последнюю встречу 1,5 года назад. Ваше наставление, что у меня через 2 дня должен был произойти развод, но процесс остановлен. Ну, как-то в таком состоянии, что грустно, сердце не отпускает.
Ну, видите, вот мы идем на поводу судьбы, понимаете? То есть у вас вот длительный тяжелый период, да? Он закончится там через 2-3 месяца, он уже заканчивается. И груз тогда отпустит, понимаете? Но если так жить, это не жизнь. Надо побеждать, учиться. Нужна достаточно долгая молитва, чтобы вот тебя отпускало каждый день. Потом, может, нахлобучивать опять будет. А потом опять будет отпускать, если ты молишься. Но если просто ждать, понимаете, это не вариант жить. Я об этом и говорю, это неправильное мышление. Если есть груз, вот на тебя, на вас давит время, оно сейчас сильно давит на вас. Ну, его побеждать, его можно побеждать с помощью движения, можно побеждать с помощью служения людям, можно побеждать с помощью молитвы. Но вот этим надо заниматься в это время, понимаете, надо поменять образ жизни. Не надо допускать, чтобы судьба тебя расплющила, прижала плинтусу. Понимаете?
Да. Ну, у меня такая ситуация, что вот с 15-го года муж не работает, мы вот уже третий год живем в разных квартирах, и каких-то подвижек, ну, с его стороны я не наблюдаю. Он говорит, ставьте, да, я...
Ставьте срок, условия. Если срок не выполняется, заканчивайте отношения. Вы свое дело сделали, то есть вы ждали человека, вы полтора года прилагали усилия. Ну, человек не хочет, если сам человек не хочет жить, его же не заставишь, правильно?
Это
ну,
я то есть... все осознаю, да. Просто вот я говорю, я, в принципе, и до вашего наставления был срок ожидания, но так как вы вот прям вот настоятельно так...
Я настоятельно сказал, потому что я увидел, что вы не до конца отработали свою карму. Угу. А сейчас я вижу у вас спокойствие в сердце, вы чувствуете, что эта ситуация уже разрешилась, закончена. И теперь можно двигаться дальше в жизни. Вы все свое сделали, дело, сердце спокойно, вы все для него сделали, что могли. Все, теперь как бы точка, и дальше идем по жизни.
У меня такая ситуация, что...
А можно, можно этот, я добавлю? Она просто написала, что ей трудно выполнять ваши наставления. В этом звучал вопрос.
Не, нормально, пускай, это интересно для всех, да, полезно.
Давай. У меня просто такая ситуация, что родители развелись, и потом отец, мне было 8 лет, к 9, он погиб. А вот, и я как бы всю жизнь без отца, и вот сейчас для меня проблема, что мои дети, ну, тоже как бы останутся без отца. Но я понимаю, что отец это, он как был, им так и остается. Ну...
Вот, вот видите, вот я об этом и говорил, вот это и есть неправильное мышление. То есть вы за Бога решаете, будут счастливы ваши дети или нет. Ну, то есть вот это и есть неправильное мышление. Вот так делает с человеком судьба. Она берет по башке его, плющит, то есть ваш отец погиб, потому что у вас такая тяжелая судьба. И что, вы же живы, нормально прожили жизнь, все классно. Так же проживут ваши дети, у них такая же тяжелая судьба в этом плане. Ничего страшного, я же вам говорю, что у меня такая же была тяжелая судьба. Да. Что, я несчастный, замученный, все нормально. Понимаете, у вас неправильное мышление. Вы себя обрекли на поражение сейчас. И привязались к одному человеку. Вы не в Бога верите, а в человека. Вы думаете, что если этот человек будет рядом с вами, то дети будут счастливы. Дети будут счастливы, если вы сдадите свои экзамены. Если вы молитвой победите свою судьбу, будете счастливой, жизнерадостной. Счастливые женщины всем нужны.
Я осознаю это.
Ну и что, у вас появится другой муж какой-то, который будет любить ваших детей. Я еще раз повторяю вам, что это Бог решает, будет вы счастливы или нет, а не вы. И ваши дети тоже. Он может создать условия для этого счастья сам. Ему легко это сделать, вообще не проблем. Сдавайте свои экзамены, перестаньте думать о событиях.
Но сейчас вот мои действия в отношении мужа, я...
Если он не выполняет условия, надо, значит, разводиться, и вы ничего плохого не сделали. Вы ждали его.
Да. Я сначала сама была, как бы, говорю, ну, нет, значит, все, просто расходимся, и все. Сейчас я отдала уже свидетельство о браке, говорю, иди сам, принимай решение. Нужна семья, возвращайся в семью. Не нужна, иди разводись, просто, ну, что-то делай уже как-то.
И что он делает?
Ничего не, ну, не знаю, ничего не делаем. Я как-то звоню детям.
Заберите у него свидетельство о браке, делайте сами что-то. Через 3 месяца у вас закончится плохой период в жизни. Надо уже начинать что-то делать. Надо что-то делать. Не хочет, не надо. Ну, то есть вы ему достаточно свободы выбора дали, вы совершили праведный поступок, отработали свою карму. Живите дальше, Бог вам поможет. Ничего плохого не будет.
Благодарю. Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Ну, вот прям легче. Потому что, ну...
Вы должны сами себе делать легче. Не надо добренького дядю находить.
Ну да, как-то вот. Ну, если бы вы тогда не...
Я вам помог, это факт. Да. Но вы должны научиться сама себе помогать. Потому что так устроена жизнь. У каждого человека будет тяжелый период. Не надо ломаться, не надо думать, что все, мои дети будут теперь несчастны, потому что нет отца. Вы себя обрекаете просто. Я об этом говорил. Неправильное мышление – основа камня в сердце. Это вся лекция об этом была. Да. Вот сейчас воспряньте духом, идите дальше. Бог вам поможет обязательно.
Благодарю. Спасибо.
Спасибо, Леночка. Счастья вам. Так, Новосибирск, Киселева, Лариса Николаевна, пожалуйста, давайте.
Здравствуйте.
Коротко. Только не сильно долго, хорошо?
Хорошо.
Короче, спасибо.
Постараюсь. Олег Геннадьевич, я читала много книг, что если женщина накапливает много претензий к мужчинам, то у нее страдает женское здоровье. У меня много накоплено, конечно, претензий. Я живу 44 года с мужем, но на моем женском здоровье как бы сильно ничего не отразилось. А вот у дочери полный завал.
Все, я понял. То есть это вы на дочь все накопили, да, получается? То есть вы...
Это сбросило, скорее всего.
Мучили их, дочь теперь пострадает, да? Бред полный вообще. Вот дочь, у нее своя судьба. Вот что она заслужила в жизни, то и получает.
А я что, значит, ни при чем?
А вы, ну, как бы, при чем, при том, что вы делали это не так? Вот вы как бы ей по судьбе было положено, что вы там бедокурили, вот вы и набедокурили. А если бы вы делали все так, это называется милость. То есть ей положено плохое на судьбе, но вы как бы молились Богу, пересилили себя и с мужем вели себя хорошо. Это называется милость уже. Ну, то есть, или вы дочери даете то, что ей положено, или милость, одно из двух. Но если вы ей даете то, что положено, то у вас счастье все равно этого в сердце не возникнет. Потому что всегда родители хотят детям своим подарить милость. Вот для этого и нужно воспитание, нужна семья. Но если вы там набедокурили с мужем, то все, понимаете, все. Теперь ничего не сделаешь, надо просто умирать. Вот ложиться в гроб и умирать. Вот набедокурили с мужем, все теперь. Понимаете? А?
Не понимаю, что, почему я должна умирать? А что, я еще совсем ничего не могу сделать?
Ну, если так я вам говорю, ваше настроение сейчас, вы так настроены. Не я так настроен, а вы. Я об этом всю лекцию прочитал. Вы же как мне сейчас это рассказываете? Вот я много набедокурила претензий к мужу. Ну, ничего страшного. Много накопила, вот теперь разгребайте. Жизнь вечную природу имеет. Не в этой жизни не успеете разгрести, в следующей доделайте. Надо просто позитивно настроиться. Вот накопила много грязи, ну разгребай. Что тут такого? А если накопила много грязи, ой, я накопила много грязи, все. Все. Ну, значит, все тогда, понимаете, так и будете. В этой жизни все, в следующей жизни все. И так вечно, пока вам не надоест. А надоест, начнете разгребать. Сколько вам жизни надо, чтобы начать разгребать то, что вы с мужем не так сделали? А?
Не знаю, сколько. Может быть,
начать, одно... чтобы разгребать, чтобы начать разгребать. Сколько жизни надо?
Начать? Ну, одной жизни.
Начать прямо сейчас надо, понимаете? Я об этом всю лекцию говорил. Я говорю, что когда приходит тяжелая судьба, в основном люди меняют мышление. Они начинают чувствовать себя обреченными. И в этом главная проблема. Потому что если человек из этого выходит в состояние, он легко потом преодолевает эту тяжелую судьбу. Другими словами, тяжелая судьба сначала пугает человека. Она говорит, у тебя ничего не получится. У меня ничего не получится. Понимаете, вы такие доверчивые, слушаете судьбу и прямо сразу потом ей верите. А надо восстать, и чтобы все получилось, и все получится тогда. Вот начните молиться, через год все ваши трудности как бы в отношениях вы можете сжечь молитвой, и все, и будете как огурчик, чистенькая, счастливая. Надо трудиться сердцем просто.
Как дочке же помочь, это был вопрос.
Ну, вообще-то дочке главный вопрос.
Как помочь
дочке? Нет, дочке как помочь? Ну, объяснять ей, что такое здоровый образ жизни, молиться за нее. Если у нее сейчас тяжелый, у нее сейчас тяжелый период идет, вот молитесь за нее. Объясняйте, как правильно жить, дайте ей лекции послушать, если она захочет. Но если она не хочет правильно жить, вы как ей поможете? Кроме молитвы никак не поможет. Молитва вдохновляет человека менять жизнь. А потом человек начинает поменять жизнь, себе помогать сам. Если человек сам себе помочь не хочет, никто ему не поможет. Но Бог может помочь через сердце. Вот вы, допустим, молитесь, очищаете ее судьбу, и у нее больше шансов понять, как правильно жить. Если человек начинает правильно жить, он может побеждать судьбу. Но если вы ломаетесь сердцем своим, то дочь точно сломается. Если вы, слушая лекции, ломаетесь все равно и входите в панику, беспокойство, то значит, тогда дочь точно сломается.
Спасибо.
Своей силой духа всегда надо помогать. Надо говорить, да все нормально у дочери будет, нам не надо поддаваться на влияние злой судьбы, и тогда будет все нормально.
Ясно.
Будет ясно, когда так начнете делать. А сейчас вы просто поняли, что вы неправильно делаете. И это уже хорошо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Вот прям к слову последнему вашему с трансляции люди спрашивают, вот Ирина в частности, как научиться делать этот самый правильный выбор?
Вот видите, вот как классно, то есть я вам всю лекцию рассказывал, и сейчас первые два вопроса показывают, что несмотря на то, что мы послушали лекцию, настроение свое поменять сами люди не смогли. Вот так действует судьба, то есть она приковывает человека к ощущению, что ничего не получится, и все, и хоть его убей. Понимаете, как все-таки вырваться из этого всего? Это постепенный процесс. Вот у человека, допустим, есть такое настроение, что у него ничего не получится, все депресняк, все плохо, счастья нет, все как бы прошла любовь, завяли помидоры. Значит, тогда в этом случае нужно выбирать постепенный путь. Вот чувствуете, все равно вы как бы, ну, лекция вам не помогла. Надо понять, что это постепенный путь. То есть женщина начинает с творчества, там умелые руки, умелые ноги, там умелые гланды, там, ну, что-то должно быть умелое. То есть надо начать творческий процесс. Что-то петь, там, мастерить, плясать. Что-то надо делать, чтобы женская энергия вот этой вот любви, она начала жить. Ну, то есть, заметили, что есть девочки, допустим, маленькие, они одни из них в каких-нибудь кружках там занимаются, и они в целом такие очень активные, они такие красивые и привлекательные, приятно на них посмотреть, а есть такие, как бы, вот такие. Вот, это значит, что они просто, ну, не включенные, не расторможенные. Вот начинать надо всегда с этого, понимаете? Какой бы камень на сердце не был, девушка должна начать энергию любви, взаимодействовать ей сначала с самой собой, а потом с другими людьми. Мужчина должен сначала себя заставить трудиться над собой сначала, а потом дальше он другим свой труд отдает. Ну, то есть всегда человек преодолевает свой камень, начинает с волевого импульса. То есть у женщины волевой импульс вырабатывается через любовь, а у мужчины через волю. Следующий шаг, когда волевой импульс есть, это правильно организовать свою жизнь. Вот для женщины правильная организация жизни – это много доброго общения и забота о людях. А для мужчины правильная организация жизни – это труд. В труде мужчина, когда он кому-то отдает свои силы, он таким образом становится настоящим мужчиной. У него ответственность появляется, сила там и так далее. На следующем этапе молитва. Вот мужчина включился, женщина включились, уже жизнь пошла нормально. Вот камень все равно сидит в сердце, чувство, что ничего не получится в жизни. Вот тогда молитва и память о тех, кто молится, о святых людях. И вот это постепенно уже молитва потом меняет уже состояние сердца, потому что сначала надо внешне наладить свою жизнь, а потом уже внутренне. Вот такой путь, вот что делать, вот такой постепенный путь. И когда молитва начнет действовать, ощущение в сердце, что ничего не получится, сначала проходит, сначала появляется спокойствие в сердце, ты не чувствуешь, что ничего не получится, чувствуешь, что все получится. Потом дальше ты начинаешь знать, понимать, как у тебя все получится. У тебя прорыв происходит, ты начинаешь появляться возможности, чтобы получилось. И на третьей стадии у тебя начинает все получаться. Еще раз давайте вернемся назад. Вот смотрите, как бы судьба придавила человека. Самая патовая ситуация. Кто-то виноват в моей судьбе. Ты выходишь из этого состояния, начинаешь понимать хоть времени, что не кто-то виноват, а просто так действует тяжелая судьба. Это первый шаг к победе. Второй шаг – это не просто тяжелая судьба, а просто мой объем работы. Он, судьба превратилась в объем работы. Ты просто чувствуешь это не как несправедливость, а просто как трудность. Вот, допустим, ты несешь, допустим, свою котомку, да? Несешь сумку, допустим, тяжелую. Тебе сказали, что эта сумка не твоя. Думаешь, блин, не свою сумку надо нести, какая-то несправедливость, понимаете? Несешь несправедливость. Потом раз тут тебе подсказал, подходит, говорит, да это же твоя сумка, ты свои продукты вообще несешь. Думаешь, о, моя справедливость, значит. Все, себе я несу, это справедливость. Себе я несу, но тяжело. Видите, вот это переход вот такой. То есть ты сначала, кто-то виноват, это несправедливость, значит, победить судьбу невозможно. Теперь это твоя судьба, просто плохой период, и тебе надо побежать. Это твое. Справедливость, но тяжело. Следующая стадия. Тяжело, но не так тяжело, можно на самом деле донести. И вот с этой стадии начинается работа уже над судьбой. То есть человек чувствует, что это не трудность, непреодолимая трудность, несправедливость, да, несправедливость, потом непреодолимая трудность, а просто трудность, просто объем работы, просто работаешь над судьбой. И первая стадия победы над судьбой — спокойствие в сердце. Все нормально, скоро все будет хорошо. Муж хоть не вернулся, но ничего страшного, живем дальше. Вот, подаем на развод, потому что он как бы не выполнил свои обязательства. Это он уже развелся. Ведь не бумага важна, кто ее подписал, а что человек делает. И дальше Бог уже будет давать возможности. Спокойствие в сердце сначала, потом знание и влияние на ситуацию, а потом дальше ситуация начинает изнутри меняться. Вот такой путь человек должен проделать, но прежде чем этот путь проделать, человек должен сначала включиться. Понимаете, когда время человека пригвоздило к плинтусу, понимаете, он ниже плинтуса стал, ему надо сначала из этого состояния вырваться. И вот об этом я и говорю. То есть женщины вырываются с помощью включения энергии любви, мужчины вырываются с помощью волевого импульса. То есть сначала человек должен вот начать ожить. То есть помидорка сначала должна перестать вянуть. Понимаете, а потом расти она уже будет. Сначала надо перестать вянуть. Вот я об этом говорю. То есть победа над судьбой начнется, когда ты уже перестанешь вянуть. Станешь нормальной помидоркой. У меня одна помидорка, она не росла, не вяла. Привыкала к земле. А потом начала расти, и все нормально. Дальше вопросы.
Ой, Олег Геннадьевич, вас так послушаешь, как будто так все легко и просто. А когда дело дойдет, ух. Если... Так, еще есть время. Ростов, Филатова, Ольга.
Сложно, но иначе невозможно. Только так из человечка выйдет человек.
Впрочем, знаю, даже дети, как прожить на белом свете легче, этого вопроса нету ничего. Просто надо быть правдивым, благородным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
Только и всего, как все просто удается. На словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.
Точно, Олег Геннадьевич.
Спасибо большое за такую прекрасную песню. Очень эмоционально поднимает. Расскажите, пожалуйста, у меня вопрос, вот когда такая тяжелая ситуация, камень сердца и так далее, у близкого человека, как за него молиться, как ему помогать, можно ли, ну, допустим, вот если я на четках читаю молитву, да, то могу ли я круг читать за этого человека, потому что я спрашивала в чатах духовных, и очень большая полемика была по этому поводу, мне сказали, что так неправильно.
Да-да-да, надо молиться только за себя, вот свою молитву только за себя надо читать, за других вообще нельзя, потому что если за себя не прочитаешь, капец, все. Надо за себя, понимаете, только за себя. А потом, если за себя прочитал, можно и другим что-то делать. Понимаете, если... Главное для себя, понимаете. Бог, он же, понимаете, он как бы, он так устроил все, что сначала ты для себя все делаешь, а потом можно для других.
Вот
если, когда ты молишься, у тебя, вот смотрите, когда ты молишься, у тебя есть духовные результаты, а есть благочестивые результаты, эти разные. Духовные результаты, они увеличиваются, когда ты отдаешь благочестие. Поэтому люди разумные, у которых башка нормально работает, они все свои результаты, молитвы благочестивые отдают людям. Вот другими словами, ты говоришь, я молюсь за папу, все свои круги молитвы. Только за папу молюсь. Вы не теряете ни одного духовного результата вообще. А наоборот, они удваиваются у вас. Поэтому всегда надо молиться за кого-то. Не надо никогда молиться за себя. Отдавайте своим родственникам всю свою молитву, и она останется с вами.
Но у меня как бы много всего радостного наваливается всегда. То есть у меня как бы и муж, и папа, и сестра, и как-то прямо очень... Можно как-то... Ну, то есть я понимаю, что Господу, ну, он и так знает, да, что у меня там на сердце, поэтому как-то это я больше для себя. Но я хотела немножко, может быть, технологию как-то...
Технологию, а заодно помолилась, потом за следующего. Не надо распыляться. Одному помогла, следующему помогает. Такая технология.
Спасибо большое.
Противника лучше всего уничтожать по кускам. Один кусок уничтожил, следующий. Вот так потихоньку, не все сразу. Палочки, допустим, у тебя охапка такая, палочек. Вместе их не сломаешь, а по одной чик-чик-чик-чик. 2 минуты и все сломано.
Я просто начинаю за одного молиться, раз, следующая какая-нибудь.
А это беспокойство ума уже. Это другой вопрос.
То есть я могу даже как бы это, ну просто в конце подумать, что я посвящаю...
Всю свою молитву отдавайте родственникам. Ваше духовное благо удвоится. Вот это. И не слушайте никого, никакие другие рассуждения. Это просто бредовики-затейники. Они не знают, как работает судьба. Пускай рассуждают сколько хотят. И причина их рассуждения — это эгоизм. Ой, мне надо за себя молиться прежде всего. Зачем отдавать все?
Вот это просто эгоизм. Ты как бы Бога туда еще вот кого-то дополнительно впихиваешь, что он будет ревновать, как бы там.
Бог ревновать. Да, точно. Он, знаете, он вообще такой ревнивец, капец просто. Вот, допустим, ты молишься за другого, как бы, Богом отношения, не сразу за другого, молишься, все, Бог, он, ах ты, гад, я вся, я наверное. Понимаете? Вот так он устроен, Бог. Вообще, у вас там удивительная беседа, там у вас такие отношения духовные, мне очень нравится. Бога так поняли очень правильно. Вообще, у вас все классно там происходит. Вы хотя бы Бога, вы почувствовали вот чуть-чуть, вы поняли всю маразматичность ваших рассуждений.
Поняли.
Вы не представляете даже, насколько он чистый, бескорыстный, насколько он любит, когда люди так же себя ведут. Вся эта философия, вот это для себя сначала, она вся тупая просто. Это тупая философия, она не работает.
Ну все, дальше пойдем, наверное, да, Олег Геннадьевич?
Или да.
Угу, спасибо. Конкретно по техникам молитвы нельзя или это не в этой
можно, теме? Можно, а конечно, это сегодняшняя тема лекции, почему нет?
А, ну тогда Москва, Ильин, Виктор, и потом Сочи, Саткеев, Алексей. Так приятно, что у нас столько мужчин на семинаре.
Да, это хорошо, мужчины нужны.
Да. Да,
да. Виктор. Угу. А, здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да, когда вы рассказывали про движение, это было понятно, что делать. Вот, когда про служение другим людям, это уже такая более творческая задачка, но тоже можно что-то придумать. Вот. А третья стадия, вот, когда молитва, тут хотелось бы ваших наставлений, то есть как молиться, особенно вот, если 8 часов. Такой вопрос.
Вот смотрите, 8 часов невозможно молиться, если нет отношений с Богом. Вот нет вот этого, понимаете? Потому что сама молитва, она облегчает молитву, то есть она облегчает жизнь. Поэтому 8 часов невозможно молиться, если ты не находишься в этом нектаре, как бы в этой подпитке духовной. Понимаете, если молитва — это очень интенсивный, тяжелый труд. И сначала человек должен молиться столько, сколько он может. Допустим, это может быть 15 минут, человек выдыхается. Или за 20, или за час. Вот. Но суть молитвы заключается в том, что человек должен перенять настроение. Ну что такое молитва? Молитва фактически — это соединение силы воли с памятью. Вот если взять, вот четко понять, что такое молитва, это то, что ты свою волю направляешь на память о Боге. И часто люди даже не понимают, что такое память о Боге. И для этого существует правило. Если ты не понимаешь, что такое память о Боге, тогда просто слушай тех во время своей молитвы. Не себя слушай, не свой голос, а слушай тех, кто помнит о Боге. Обычно это выражается или очень эмоциональное, глубокое песнопение, или очень сердечное, такая, как я вам вчера показывал, сердечная такая молитва, чистая, светлая. Вот когда ты с такими людьми вместе молишься, то первое, что происходит, в сердце такое как ощущение опоры, ты как будто опираешься на них, чувствуешь, что-то классно у меня в жизни, что-то меняется. Ощущение радости в сердце и опоры. Потом дальше молитва глубже, глубже в сердце, раз, раскрывается вот здесь сердце, появляется контакт с судьбой, то есть как ворота в судьбу раскрылись, такое счастье сначала оттуда изнутри вышло. Это значит, что ты первая порция как бы контакта с судьбой произошла, потому что мы счастье наружу тянем всегда в жизни, оно поэтому снаружи и стоит. Счастье вышло, первый контакт с судьбой, потом дальше идешь, и там оттуда мысли ворохом полезли такие. И ты даже забыл, что ты молился, потому что это же твои мысли, ты их с собой отождествляешь. Потом надо вспомнить, что ты все-таки молишься, эти мысли пытаться пытаться не реагировать на них. Со всей силы для этого надо слушать тех, кто молится, и только Бог, вот твоя память о Боге, может победить мысли. Ты увидишь, что мысли вроде бы движутся так же, но ты при этом о них не думаешь так сильно, как они хотят. Ты думаешь все-таки о молитве. И постепенно мысли начинают, значимость мысли, что ай, все плохо, все, она начинает гаснуть. И постепенно эта значимость мысли во время молитвы приходит в ноль. Это первая стадия победы над судьбой, потому что судьба находится именно в мыслях. Понимаете? Потом дальше следующая стадия — это знание. То есть ты молишься, молишься, и чувствуешь, о, я думал так, а так, на самом деле-то вот так. И это знание превращается в желание пойти. Ну, то есть, так что прежде человечек выучись ходить. Ну, то есть человек начинает уже, ну, как бы в жизни, то с песней по жизни шагает, то есть молитвой. Человек начинает идти уже, он чувствует, что как бы мы выбираем путь, идем к своей судьбе. То есть идти означает вторая стадия. Сначала спокойствие в сердце, потом путь. Человек начинает что-то делать в своей жизни. И вот эта молитва на второй стадии, она вдохновляет на действие, на правильное, дает знания к этому действию, дает понимание. И человек совершает правильные вещи. Потом третья стадия — это уже изменения в судьбе. Они происходят уже глубокие изменения. Не нужно заставлять себя молиться много. Нужно заставлять себя молиться очень глубоко, слушать тех, кто молится, сильно сначала и настраиваться на память о Боге через них. Потом дальше у человека формируется собственная память о Боге. Как это происходит? В тот момент, когда Бог из сердца откликается, человек уже не может ни на что другое сосредоточиться, он сосредотачивается именно на это, на отклик Бога из сердца. Это называется чистая молитва. Вместе с этим откликом, когда человек молится, он как бы созерцает вот это чувство по отношению к Богу, которое у него из собственного сердца и возникло. И вот на этой стадии человек может часами молиться, потому что вот эти взаимоотношения с Богом, они сами по себе убирают усталость, и ощущение тяжести в молитве проходит. Это молитва была труд, а теперь это просто счастье. Ну, это очень высокий уровень, на самом деле. И третья стадия вот такого развития в молитве — это любовь к Богу. Когда человек просто настолько любит Бога, что он оторваться даже от Него не может. И на этой стадии, когда человек полюбил Бога, судьба просто размягчается. Вот она из камня превращается сначала в пластилин, потом в масло, и потом вообще чистая прозрачная вода. Когда чистая прозрачная вода в сердце наступила, чистота такая, это уже уровень святого человека. И он только любит Бога, думает о нем, а все препятствия в жизни разрушаются сами, разлетаются в дребезги. Это значит, что цель человеческой жизни достигнута, и человек уходит в духовную обитель в конце жизни, заканчивает свой путь в материальном мире. Можно за одну жизнь это сделать.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Так, теоретически понятно, но вот если я трезво оцениваю свой уровень как первый, и тут у меня два вопроса возникают. То есть первый вопрос – это вопрос методических материалов, да, то есть есть ли какая-то подсказка, кого конкретно слушать, какие-то методические материалы в этом направлении, где их взять?
Подсказка есть, она находится в сердце, потому что у каждого человека пройден уже свой духовный путь. И вы просто ищите в интернет молитвы, если у вас, допустим, православная вера, то православные молитвы ищите, которые бы ваше сердце вдохновили. Если какая-то другая вера, то этой веры. Ну, то есть, другими словами, подсказка в сердце. Вот то, что вдохновляет, то и надо слушать. Ну, то есть, нравится, понимаете? Но если вы начинаете чисто теоретически слушать советы какие-то, вам говорят, вот этот вот человек молится хорошо, с ним помолитесь. Это бывает опасно, потому что он, может быть, молится и хорошо, но тебя это не вдохновляет. А если не вдохновляет, значит, память твоя туда не пойдет. А если память туда не пойдет, значит, молитва будет бесполезна. Угу. То есть выбирать надо то, что сильно нравится сначала, по-русски сказать. Сильно нравится. Вот это вот. Люди искренне молятся Богу, это сильно нравится. Вот это надо выбирать с самого начала. Твоя память рядом с ними будет жить, и молитва будет успешной тогда.
Понятно, да. И вторая неясность, которая у меня возникла, вот когда вы говорите память о Боге, тут у меня возникает какое-то желание, чтобы как-то немножко расшифровать это, потому что, ну, если я просто себе буду в голове повторять, я помню о Боге, или я просто буду повторять слово Бог, наверное, это не совсем молитва, как мне кажется.
То есть память о Боге сначала это эмоция. Вот ты, допустим, эмоцию повторяешь, те, кто молится, допустим, ты не знаешь, что такое Бог, у тебя памяти никакой нет. Но это приводится такой пример, допустим. Мама говорит сыну, у тебя есть папа. И сын говорит, у меня есть папа. Вот точно так же, как мама говорит. Мама его любит, и он, сын, начинает любить так же, как ему сказали. Но папу он никогда не видел. Вот. Примерно то же самое. Вот на этой стадии человек просто повторяет эмоцию, которую люди имеют, те, которые молится Богу. И через эту эмоцию человек начинает нащупывать Бога. Он как бы начинает связываться с ним на невидимом плане. Вот так протекает движение вперед в молитве. Ну, то есть повторять надо Бог повторять — это нормально, но лучше повторять или имя Бога, или его славить. Ну, то есть молитва означает также служение. Нужно прославлять Бога. Самое лучшее служение — это кого-то прославлять. Вот. Или если у тебя есть два как бы вещи, прославление приводит к любви, а повторение имени это означает уже есть любовь. Ну то есть если ты имя повторяешь там Лиз, там Люба, любовь, ну то есть где мы сможем встретиться вновь, ну то есть имя человек повторяет, значит у него уже есть отношения. Вот имя Бога это самое лучшее повторять, оно формирует близкие отношения с Богом. Но надо понять, что есть разные имена у Бога. Например, слово «Бог» — это не имя, не совсем имя, это его функция. Ну, то есть «Бог» означает «богатый», то есть ну, что у него все есть. А есть, допустим, такое имя, как «Господин», это тот, кто старше всех. Понимаете, «богатый» означает «много денег», а «старше всех» означает «Господин» означает «власть». Ну, то есть он имеет много власти. Ну, то есть разные есть как бы функциональные имена Бога, они указывают на его статус, понимаете? Они тоже хорошие, но они при этом как бы тебя привязывают к этому статусу. Например, ты повторяешь Бог, значит, ты будешь богатым, да? Даже слово «богатый» от слова «Бог», да? Вот. Повторяешь «Господин», значит, будешь старшим для всех. Вот. А если ты повторяешь имя Бога, которая связана с его жизнью, допустим, Иисус там и так далее, тогда ты будешь его любить. И люди всегда должны выбирать любовь. Не богатство, не господство, а любовь. Понимаете? Вот это самое лучшее, что можно повторять. и славить, как бы, имя Бога, повторяешь имя Бога и славишь Его.
Да, благодарю. Очень понятно. Как-то, ну, пока понятно стало, да. И, Олег,
спасибо.
Молитва за других.
Молитва за других означает, что ты думаешь о Боге, молишься Ему и забываешь обо всех, и о себе, и о других. Но при этом ты в сердце себе один раз сказал, это для них. И это будет молитва за других, потому что плоды молитвы человек сам не распределяет. Это все делает Бог. И Бог живет в сердце. Если ты решил туда, значит, Он сделал туда, потому что Он всегда служит нам. У Него нет своего мнения на этот счет. Он делает так, как нам надо. И 10 раз Ему повторять не надо. Но если ты во время молитвы думаешь о других, то ты другим отдаешь свои силы, а не силы Бога. И им это не поможет.
Понятно. Спасибо большое.
Дальше вопросы?
Ой, уже закончили, что ли? Я думала, еще будет.
Ну, хорошо, хорошие вопросы задают, каждый это здорово.
Да, в молитве можно бесконечно разговаривать, конечно.
Вот мы будем этим на следующем семинаре заниматься. Мы придумали, да, у нас тема будет по вере, по молитве, о том, какие, почему религиозные традиции бывают, зачем они нужны, вот, а можно ли развиваться без традиции, а чем отличается духовная традиция от веры, вот, и так далее. Мы будем вот этим заниматься, изучать эту тему. Вот.
Спасибо большое.
Отношение человека с Богом будем изучать, и с культурой, с религиозной, традициями всякими будем это вот изучать.
Вы нам всегда такие темы шикарные даете. Спасибо. Так, а сейчас вопрос из Сочи, Саткеев Алексей. И потом, пожалуйста, Петербург, готовьтесь, Каледина Ольга.
Олег Геннадьевич, добрый день. Добрый. Большое спасибо вам за все, что вы делаете. Скажите, вопрос такого характера. Как распознать начало плохого периода в жизни? То есть вот как вот его понять?
Да, сейчас скажу. Давайте вот просто все, что сейчас я скажу, запомните, и так вы его поймете. Если вдруг неожиданно от вас кто-то решил уйти, вас куда-то, откуда-то решили выгнать, у вас резко испортилось здоровье, если вы почувствовали очень сильное напряжение внутри, даже если ничего не произошло, и это не проходит, в течение, допустим, 2-3 недель, что бы вы ни делали, это значит, что у вас наступил тяжелый период жизни. Потому что тяжесть периода, она характеризуется ощущениями и длительностью. Вот, допустим, у меня наступил какое-то тяжелое отношение с женой, завтра закончились на следующий день, потом ничего не повторилось. Значит, нет никакого тяжелого периода. Но если это стабильно, все сохраняется, у меня в сердце тяжесть не уходит, процесс развивается дальше, это тяжелый период. Может и ничего не произойти, просто ты чувствуешь опасность в сердце, начинает появляться страх, ты чувствуешь, что-то не то в жизни происходит. У тебя здоровье портится, или у тебя волевые силы пропали, или ты перестал верить всем вокруг. И это не проходит долго. Вот это означает, что у тебя тяжелый период наступил. И в это время надо менять образ жизни. Надо понять, что не надо дальше киснуть и ждать, когда он закончится. Ты можешь вообще просто тебя пригробить. Вот так оно и происходит у многих людей. Или разрушить все у тебя в жизни. То есть в зависимости от тяжести, понимаете, надо просто восстать против этого. И восстание означает длительное движение, то есть телом восстать. Надо желать всем счастья, восстать сердцем, чтобы никому зла не держать, не прощать, просить прощения. И восстать душой. Ну то есть нужна молитва. То есть человек уповает на звук, связанный с памятью о Боге, и таким образом он отодвигает силу времени. Вот вам один раз только отодвинуть силу времени от себя, или на телесном плане, или на психическом, или на духовном, вы тогда поймете, что такое ход времени, и вы всегда сможете с этим состязаться. Ну а если время навалилось непреодолимо, то вы также спокойно это воспримете, потому что это тоже наступает рано или поздно, такой момент в жизни. И человек к этому готов, потому что он знает, как действует время. Время всегда испытывает человек. Некоторые думают, когда же наступит время, когда я стану счастливым, когда же хороший период наступит. Вот как раз трудности есть хороший период, потому что когда человека расслабляет, я не считаю это хорошим периодом, потому что в это время человек теряет себя. становится ленивым, становится безвольным, вот, спесивым, может начать гордиться собой. А это все приводит к проблемам только. К счастью, это не приводит.
Да, я все понял. Огромное спасибо, очень хороший ответ. И приезжайте к нам в Сочи, ждем вас ведь с нетерпением, вы же знаете. Очень ждем.
Я услышал вас, услышал.
Приезжайте, огромное вам спасибо.
Буду стараться в августе приехать к вам в Сочи. Там по дороге получается.
Давайте в марте, как в этом году, приезжайте. Ждем вас. Спасибо большое, Алексей.
По дороге сейчас. То есть, ну, подумаем, посмотрим. Подумаем.
Очень будем рады. Спасибо.
Хорошо.
Спасибо. Так, Санкт-Петербург, Каледина Ольга. Также хочу отметить, что подобные вопросы и присутствуют на чате трансляции у Натальи из Италии, у Анны из Монина и еще у нескольких людей, поэтому такой интересный вопрос. Пожалуйста, Ольга, на вас ответственность за нескольких людей. Давайте задавать свой вопрос.
Рада приветствовать вас, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Скажите, как правильно надо выстраивать отношения со своими близкими, родными, с родителями, которые изначально тебя не приняли как ребенка с твоим творчеством, с твоим мировоззрением, с твоим желанием жить для людей, делать что-то. А, как бы говорят, ты сначала докажи нам, что ты заслуживаешь этого всего уважения в плане каких-то материальных благ. И как выстраивать с ними отношения, вот честно могу сказать, что вот в сердце у меня вот желание прям, ну вот ноги просто не идут домой.
Как сердце, вот, еще раз, сердце, что?
Ну вот просто, вот, допустим, у меня спокойствие, когда я нахожусь далеко от них, да, я...
Ну да, правильно, вот это правильное решение, да. Ну то есть надо понять, что родственники — это не те, кто диктует нам, как нам жить. Это наставники диктуют, как нам жить. Бог диктует. Родственники могут советовать только, понимаете? Если родственники духовно развиты, они могут быть наставниками, но этот человек сам выбирает. В этом мире родственники могут помочь развиться человеку, понимаете? Но диктовать, как жить, должны старшие. Ну, то есть надо понять, что родственники не имеют права на вашу судьбу. Они просто вам дают дорогу в жизни. Если они это право перед вами выставляют, они говорят, мы решаем, а если ты живешь не так, как мы хотим, то мы тебя проклинаем, как бы. Понимаете, это несанкционировано. Ну, то есть человек должен учиться жизни у старших, у тех, кто знает, как жить. Вот. Родственники не всегда бывают старшими, иногда бывают, иногда нет. Поэтому если вы чувствуете, что родственники ведут себя жестоко по отношению к вам, они не понимают ваш ход жизни, то не надо беспокоиться об этом совсем. Просто будьте от них немножко подальше. Это значит, в вашей прошлой жизни вы очень жестко относились к тем людям, которые идут к Богу. И за это сейчас наказаны вот такими родственниками. Ничего страшного, если это так, то просто держитесь от них подальше и продолжайте свой путь. Но при этом надо заботиться о них. То есть обязанности. Вы должны поздравлять с днем рождения, высылать им деньги, там, помогать им по хозяйству, но при этом не надо в сердце там сильно близко себя вести, потому что они вас не понимают. Вот такая позиция. Часто люди думают, что я обязана вот расчетвертоваться перед родственниками. Если они чего-то хотят, давай пей пиво вместе с нами, ты же наш сын, значит, надо пить пиво. Это неправильное мышление. Самый близкий родственник для нас – это Бог. Если родственники против того, чтобы я к Богу шел, значит, они против Бога и против моей судьбы, значит. В этом случае не надо их слушать, надо просто по-доброму. То есть, другими словами, родственники могут быть неправыми, а могут быть и правыми, если они говорят, вот подумай, прежде чем выходить за этого человека замуж. Он пьет, наркоманит там и так далее. Значит, подумай, они правильные вещи говорят. Ну, то есть, другими словами, родственники могут говорить правильные вещи, но из того, что я услышал от вас, я вижу, что они вас просто не понимают. Ну, ваш духовный путь, вот ваше устремление, они не понимают. И это означает невежество. Если человек чего-то не понимает, вы не обязаны перед ними прыгать на задних лапках. Тем более, докажи нам, что ты имеешь право на то, что идти к Богу. Да, да, к Богу имеют право все идти, даже кузнечики, понимаете? Это доказывать не надо, потому что мы души, которые принадлежим Богу. Никакого доказательства человеку не требуется, чтобы ему идти к Богу перед кем-то. А путь, как идти к Богу, тоже человек сам выбирает. Поэтому как бы их требования к вам в этом вопросе, они бессмысленны, потому что это требования невежественные.
Я это все понимаю, но дело в том, что когда вот даже какие-то вот ситуации, когда ты искренне им желаешь счастья, приходишь там как бы с хорошим настроением, они получается так, что они меня настолько я теряю вот этот баланс, и он очень сильно.
Это означает, что вы не держите дистанцию. То есть, если люди ведут себя невежественно, они вас жестят вас, ну не ходите к ним близко. Желайте им счастья на расстоянии, пишите письма. Ну, не надо в гости ходить, значит. То есть учитесь держать дистанцию. Если с вами невежественно кто-то ведет себя, вы не обязаны лезть в пасть к тигру, понимаете? Вот тигру, допустим, у вас родственник, оказался ваш родственник, это тигр. Ну, вы не обязаны к нему в пасть лезть, понимаете? Если человек ведет себя неправильно, ну, держитесь на расстоянии. Желайте ему счастья на расстоянии. Дарите подарки. Если он спрашивает, чего ко мне не ходишь, скажите честно. Не хожу, потому что вижу, что нет понимания друг друга. Потому что после этого я восстанавливаюсь 2 недели. Мне очень тяжело такие отношения строить. Поэтому я хочу побыть подальше чуть-чуть, но я вас люблю при этом.
Благодарю вас. Желаю вам счастья. Ждем в Петербурге с нетерпением.
Мне надо научиться экспансии выделять. Знаете, раньше такие люди были. 5 Олег Геннадьевича, допустим, и каждый поехал, кто в Сочи, кто в Санкт-Петербург, кто в Англию, которые уже давно ждут и никак не могут дождаться. Понимаете, а в Америке я вообще 15 лет уже не был. Они вообще там думают, я никогда к ним, наверное, не приеду. Я буду стараться, насколько я могу. Ну, а вы старайтесь вот со мной встречаться прямо онлайн. Видите, вот я рядом с вами. Вот прямо в Санкт-Петербурге нахожусь. Вы просто этого не понимаете. Я рядом с вами нахожусь, видите? Я вас вижу, вы меня видите. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Вы хотите пощупать меня?
Ну, что вы с нами.
Не всегда это надо. Как... Не всегда это правильно, тем более жена не разрешает. Вот, а так, я, видите, я рядом с вами прям тут.
Благодарим вас.
Будьте счастливы.
Так, спасибо. Переходим к практике. Или еще один вопрос?
Рано, смотри, еще 12 минут целых.
12 минуток. И можно такую жирную точку? У нас многие пришли на семинар со своими грузами и что вот прям сейчас прям горит. Например, вот у нас есть Танюша из Мелитополя. У нее прям сейчас вот прям муж уходит. И...
Ну, давайте с ней поговорим, хорошо.
Она на трансляции, она находится. Вот, и вот как...
Пусть соберет всех подружек и пускай все вместе... Вот у меня, допустим, я по себе сужу. Вот когда у меня тяжелая ситуация, прямо сейчас, мы собираемся все вместе, человек 40-50, и 2 часа со всей силы молимся, и прямо... И за 2-3 таких встречи ситуация уже становится легкой, понимаете? Ну, то есть просто большими силами молиться. Если нет таких подружек много, хорошо, тогда в храм пошла, там со всеми вместе помолилась. То есть любая тяжелая ситуация означает, человек не должен оставаться наедине с собой. Или на природе, или в храме, или среди друзей. Наедине с собой остался, вот когда человек один остается, когда судьба тяжелая здесь, вот в это время она его и душит. И люди чаще всего сами предоставляют такую возможность судьбе. Вот плохо стало, пошла как бы куда-нибудь уединилась. Вот судьба тебя там придушит. А вот если ты хочешь побеждать судьбу, тяжелая судьба, иди в храм, иди к подружкам, иди на природу, не оставайся наедине с собой. Вот такой совет. И ничего не будет плохого. Даже спать можешь рядом с подружкой ложиться, сказать, и можно я у тебя сегодня переночую? Можно. И ты, когда там будешь спать у нее, тебе тоже будет легче.
Спасибо. А еще у нас есть же утренние сеансы счастья. Нам каждый день по 100 человек, мы там молимся по часу.
О, вот видите, Олег Геннадьевич уже вообще как бы склеротик. Даже забыл самое главное сказать. Если вам совсем плохо, приходите на утренние сеансы счастья и молитесь со всей силы там на этих сеансах. И все будете побеждать. 100 человек вместе молятся. Представляете, какая сила. Вот и вперед.
Да-да. Танюша, я вас несколько раз приглашала. Приходите. И все остальные тоже.
Молодец, Лена. Такую работу делать замечательно. Я рад, что вот у нас есть такая возможность. Супер. Отлично.
Ну все, 10 минут. Будем желать счастья на практике.
Да. На практике. Хорошо. Все сели прямо. У нас Иркутск-то есть здесь, нет?
Нет, в этот раз нету.
А что это они расслабились? Типа я к ним приезжаю завтра, можно на онлайн не приходить. Я им завтра все выскажу.
Ой, поберегите их, пожалуйста.
Завтра я уже в Иркутске. Потом будет Владивосток. А Владивосток есть? Хабаровск есть. Ага. Тоже по шапке всем надо давать. Чего они на онлайн не собираются?
Труднее на онлайн собирать.
А, Владивосток, сколько там сейчас времени, интересно?
Ну, нормально, как в Хабаровске.
А, то есть нормально. Не оправдание, да? Хорошо.
Не, ну они первый год собирались каждый раз, что-то последнее время там. Ну, у них там помещение в Иркутске, во Владивостоке.
Ладно, я по шапке надаю, помещение сразу появится. Так, все сели прямо. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья.
я, желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю вам всем счастья, победы над судьбой, знания, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете этот замечательный проект и даете нам возможность общаться на расстоянии. Потому что чем больше вас приходит, тем больше желания это дальше продолжать делать, больше возможностей. Это поддерживать этот проект и в тех городах, где нет, тоже делайте. Если вы онлайн сейчас как бы просто на трансляции, можете сами сделать у себя в городе такую же группу, такую. Любой человек может это сделать, не обязательно организаторы. И тогда я вас буду видеть уже. будете на экранчике.
Да-да, напишите мне или заполните анкету кандидата в организаторы на сайте. Вот, буду рада со всеми пообщаться. Спасибо, Олег Геннадьевич.
Ну, давайте прощаться.
Желаем всем счастья!
Желаем всем счастья!
Спасибо, Олег Геннадьевич. Мы тоже вам желаем счастья. Низкий вам поклон за то, что вы с нами делитесь такими силами, энтузиазмом, знаниями.
Елена, спасибо тоже большое. Вы счастливы тоже. Ну ладно, тогда я это выключаюсь, да?
Да, всего доброго. Встретимся 9-10 ноября.
Вот да, это... Завтра утром, рано утром улетаю в поездку, уже поеду по Сибири кататься.
Счастливого вам пути, счастливого пути.
Доброй дороги!
Спасибо.
Доброй дороги!
Спасибо.
Мы желаем вам здоровья.
Хороший поток. Спасибо.
Всего доброго. Все, уважаемые участники, спасибо вам большое. Надеюсь, каждый из вас нашел любовь,
Елена, энтузиазм. Вам большое спасибо.
Спасибо вам. Надеюсь, каждый из вас нашел силы, энтузиазм, любовь, знания для того, чтобы вот победить свои камешки в сердце, растопить их и выкинуть. Все, счастья вам. Если останутся вопросы, пишите. Все, тогда до встречи. Пообсуждайте в группе. У вас там у кого группы, вам повезло, что вы можете там пообщаться. Видите, сразу у вас там сила, мощь. Свои камни выкинуть. Может, сейчас выйдете из семинара, и все уже. Никакого камня не останется. Все. А тем, кто на трансляции, тоже всем спасибо. Счастливо. Все. Как говорит отец Амбросий, всех обнимаю сердцем. Все, счастливо.
До свидания, Елена. Спасибо вам.
Спасибо.
Всем до встречи, до следующего семинара.
Все уже убегаете? Нет, мы сейчас. Все, хорошо. У меня есть просто предложение.